Мы с вами сегодня будем изучать очень сложную тему. Я даже не знал, как начать это все, потому что совершенство в исполнении своих обязанностей – это не то, что мне принадлежит. Потому что если я сейчас высоко начну как бы об этом говорить, сразу же Господь будет смеяться надо мной. А знаете, очень неприятно, когда над тобой смеются в присутствии 600 человек. Я могу вам рассказать одну историю. Вот Олег Сунцов, который к вам приедет читать лекции, это мой наставник. Он занимается вопросом на отношения в коллективе, в котором я работаю. И он пытается создать глубокие отношения между нами духовные. Он сам по себе очень возвышенная личность. Он настоятель, один из настоятелей ведического монастыря под Москвой. И он монах, и он очень скромный и возвышенный человек. Он однажды подошел ко мне с таким вопросом. Я хотел бы читать не только монахам лекции, но просто обычным людям. Говорит, ну я чувствую, что я не квалифицирован. И он обратился ко мне уже за помощью. И сказал, я хотел бы, вот, чтобы вы показали на лекции, чтобы вы показали мне, как настраиваться на зал, чтобы я смог понять, как строить отношения с людьми, которых я не знаю совсем, с незнакомыми. Я ему сказал, нет проблем никаких. Сейчас вы увидите, как все будут счастливы от моей лекции. Это было без лекции в Москве. Там было 1000 человек на лекции, где-то большой зал. Я ему рассказал это все, все элементарно и просто. То есть я ему объяснил. Я пришел, сел в зал, сел читать лекцию. И из зала сразу же в начале лекции, сразу с четырех сторон начали со мной спорить. Прямо не поднимая рук. Люди начали возражать. Напротив меня, вот так вот, прямо передо мной сидела одна женщина, очень интеллигентного вида, видно, такой достаточно высокий слой общества. И на пике лекции, когда вот 5 человек спорило, одни просто смеялись все время. Га-га-га, вот так, наверное. Вот. И 3 человека спорило. И одна лекция, одна женщина передо мной сидела, она так очень спокойно и таким очень твердым, спокойным голосом сказала, вы знаете, мне кажется, что вы нас всех за дураков здесь держите. И это был приговор. Потому что я вообще, то есть у меня пропал дар речи, и я посмотрел на своего наставника, и он был в шоке. А вообще от этой лекции он был в шоке от того, что происходило. У него глаза были круглые такие, смотрел на меня такой, как бы, он был в шоке в полном. Я тогда понял, что произошло. Я оскорбил Господа в своем сердце. Это гордость, гордость уничтожила мое счастье. Я был опозорен, и я сказал ей тогда, я сначала сказал Господу в своем сердце, я замолчал, сказал Господу в своем сердце, прости меня, я не прав. И потом я ей сказал, простите меня, пожалуйста. Наверное, я как-то не так читаю лекцию. И с этого момента все успокоились. Эти перестали га-га-га. То есть все, которые со мной спорили, они тоже перестали спорить. Эта женщина, она как-то замолчала. И лекция началась нормально, обычная лекция. Но я чувствовал сильную вину перед своим наставником, потому что я оскорбил его своим присутствием, то есть оскорбил его личность тем, что я вел себя неправильно рядом с ним. Так или иначе, мы всегда в этой жизни сдаем экзамены, потому что нам кажется, что мы строим отношения со своим близким человеком, а на самом деле мы строим отношения с Господом внутри своего сердца всегда. И мы его называем совестью, потому что Господа внутри сердца есть много функций. Он дает счастье, нам он дает нам память о чем-то, потому что память поддерживает разум в человеке. Допустим, если человек забывает, что было, время пройдет, ты забудешь все, что было с тобою нас. Да. Если человек забывает, то он уже не может ценить. Если он забывает, он не ценит. Память — это священная вещь. А память священная. как отблеск высокого огня. Прощение, прощение, теперь проси ты у меня. Ну, то есть, надо помнить. Все, что было, надо помнить. Эта память дает Господь в сердце. Когда человек совершает хороший поступок, раскаяние приходит вместе с памятью. Допустим, он вспоминает, что ведь жена, которую он бросил, она очень хороший человек, и у него хорошие дети. Но он из-за вожделения, из-за желания наслаждаться молодым, красивым женским телом, он забыл об этом. И теперь он вспомнил, когда он раскаялся. Когда он понял, что он не прав, он вспомнил все, что было. Память – это важно. Память дает Господь, дает вместе с памятью разум. Также Господь в сердце дает человеку интуицию, чувство, что нужно ему в жизни, что нет. Это тоже дает Господь. Господь дает удачу. Удачу. Некоторые люди не понимают, почему так не везет в жизни. Потому что против совести мы живем. Против совести действуем в жизни. Удача также понять, что это дано мне как награда. Вот, допустим, как записывается, лень моего мужа. Это дано как награда, это не как наказание. Но это наказание, если мы бунтуем после этого. Смотрите, муж ленится, я молюсь каждый день, слушаю лекции. Так это вообще супер. Представьте, какое счастье, что вы так живете благодаря своему мужу. То ему памятник надо при жизни поставить. Его лени. Надо ей поклоняться, что вы так настроены. Молиться каждый день. Но молиться не за него надо, а за себя. Потому что проблема не в том, что он ленивый, а в том, что мы не хотим помочь. Потому что Бог дает лень, что такое? Это наказание же человеку тяжело. Представьте, он ленивый, ему очень тяжело жить. Думаете, ленивому человеку легко жить? Ему очень тяжело жить. Потому что лень — это не несчастье. Это несчастье. И он даже сам, может, даже не понимает, что ему тяжело. Это называется невежество. Когда человек невежественно находится, ему настолько тяжело, что он даже не понимает, что он страдает. Вот собака, допустим, она счастлива? Конечно, нет. Невозможно быть счастливым без мозгов. И она даже сама не понимает, что она несчастлива. И в этом заключается проблема этого живого существа. Она гавкает. Ее надо успокоить. Она как ребенок. И мы тоже как дети по отношению к своей судьбе. Все люди как дети по отношению к своей судьбе. Им нужна только любовь, только успокоить их нужно. Для этого нужна сила. А сила берется от высшего. Не от меня. Я не могу вам помочь, вот всем тут много людей пришло. Я не могу помочь, но есть высшая сила, которая может помочь. Если она захочет действовать через мои слова. Поэтому моя супруга всегда, когда я уезжаю на лекцию, она мне говорит: ты помни, что ты переводчик. Ты не лектор, ты переводчик. Просто маленький переводчик, который переводит слова твоего наставника. Итак, мы говорим ни о чем ином, как о совершенстве в исполнении своих обязанностей. Потому что первое правило совершенства в исполнении своих обязанностей называется непривязанность к счастью. Или, как это говорится в ведах, плодам своего труда. Непривязанность к счастью. Очень сложно не привязываться к счастью, потому что природа, которая нас окружает, психическая энергия, в которой мы живем, называется материальная природа веды. Она заставляет нас привязываться к счастью. Допустим, мы выходим в лес, и что мы видим? Красоту. Да? То есть энергия счастья приходит в наше сердце. И мы говорим: хорошо-то как! Да? Лес. От него исходит счастье, энергия счастья. И эта энергия счастья, она расслабляет. Мы забываем о каких-то трудностях, да? И часто, когда мы ездим в лес отдыхать вместе, или на юг отдыхать, мы потом очень сильно ругаемся. Заметили, что мы когда отдыхать едем, еще даже не поехали, уже ругаться начали. Заметили или нет? Да, мы еще не поехали, уже ругаемся. Почему? Потому что вот эта энергия счастья, она уже манит. Она уже манит и уже мозги сворачиваются, потому что когда человек начинает настраиваться на счастье, в этот момент включается плохая судьба. Я когда летел сюда, в Киев, сегодня утром, передо мной шла парочка молодых людей, они из Москвы летели куда-то в Мексику отдыхать. С дочкой, и они шли втроем. И жена сказала: вот смотри, мы приедем в Мексику, а у нас ботинки нелегкие, и будет жарко. И муж говорит: ну когда мы приедем, мы просто достанем те ботинки и переоденемся. Но пока мы достанем, мы еще будем ехать до автобуса. В автобусе до аэропорта, и там будет жарко, и ноги будут потеть, и будет тяжело. Знаете, какой он был ответ? Ну вот, началось. А знаете, почему началось? Ну, потому что она же ехала наслаждаться, а он, скотина, не понимает, что надо сделать все для того, чтобы наслаждаться сейчас. Вот, а веды говорят, что все для того, чтобы наслаждаться, сделать просто невозможно. Потому что обязательно найдется что-нибудь, что помешает этому процессу. Например, может так случиться, что они зайдут в самолет, и там уже у них два сиденья, и рядом будет сидеть очень толстый дядька какой-то. И локти положат на подлокотники так, что пол кресла соседнего займет. И они уже не будут наслаждаться поездкой. Они будут так, как они хотели наслаждаться, поэтому им придется постоянно нервничать сидеть на этом самолете. Я вам этот пример привел к тому, что в этом мире, этот мир не предназначен для наслаждения. Поэтому совершенное счастье человек достигает, когда он забывает про то, что он должен наслаждаться. Веды говорят, что отдыхать нужно не в Майами ехать, а в святое место. Потому что если время у человека есть свободное какое-то, он должен это время использовать на благо своей судьбы, а не для того, чтобы ее разрушать. Вот эти места отдыха, которые все едут отдыхать, вот эти красивые вот эти места, они очень опасны на самом деле для судьбы. Потому что, допустим, там очень много ходит девушек красивых, полуголых. А муж же, он не железный? Или железный у вас? Фелис такой, железный Фелис у вас муж. Или нет? И он может так пить. Это говорят, что девушки красивые действуют таким образом. Одна подцепляет внимание, вторая тянет, третья вытаскивает, четвертая соблазняет. Как рыбку, знаете? Зина знает, о чем я говорю. Вот, и все. Исчезли солнечные дни. А в святом месте все наоборот. Когда человек приезжает туда, он получает там благодать Божию приходит, потому что там, где люди молятся, там приходит знание в сердце. Видите, отдыхать, ехать, отдыхать в святое место – это великая удача. И там, кстати, тоже природа в святых местах. В основном природа. И там очень красиво и хорошо. И при этом другое настроение, которое помогает человеку быть удовлетворенным и счастливым в жизни. Очень глубокое удовлетворение испытывается в своем сердце. А еще надо знать, что когда человек прикасается головой к мощам святого человека, то он преодолевает то препятствие в жизни, которое он даже не знает. Он еще не знает, что ему скоро оставит тело близкий человек, мать, допустим, старая или отец. Он еще не знает того, что нужна помощь будет, скоро нужна помощь. И уже судьба действует внутри сердца. То есть, если есть энергия у нас какая-то, которая может близким помочь, она сразу идет туда, куда надо. Поэтому, когда человек рядом со святостью находится, он имеет эту силу внутри себя, которая помогает. Поэтому мы должны изучать, как жить. Это важно. Непривязанность к плодам является тайным и очень глубоким знанием. Некоторые люди думают, что это только дураки, не привязаны к плодам. А веды говорят, это только дураки привязаны к плодам. Все наоборот. Надо разобраться в этом вопросе. Они приводят пример, что привязанность к желанию наслаждаться счастьем, вот эта привязанность, сковывает человека и делает его рабом, забирает у него свободное время. Как это происходит? Приводится пример ослика, который крутит в колодце такую турбинку маленькую, и поднимается вода. То есть колодец по кругу движется жернов такой, так вот крутится, и ослик ходит. И ослик же он сам по себе не хочет ходить, ему нужно какое-то вдохновение. Поэтому ему вот так сзади, на такой вот деревяшечке, подвешивающую спереди морковку на веревочке. Если он ускорение делает, морковка приближается почти что до рта. Ее можно даже почти что укусить. И он постоянно дергается. Он постоянно идет вот так вот, усилие, и в это время вода поднимается вверх. И так целый день он ходит вокруг этого колодца и за морковкой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. Да, и он такой, вперед, вперед, вперед. И веды сравнивают эту морковку с трехкомнатной квартирой, которую надо заработать. Потому что всего две комнаты или одна, надо трех, вот быстрее. Еще один рывок, на двух-трех работах работаем. И трехкомнатная квартира. Но завтра, а не сегодня, еще один рывок, и еще потом трехкомнатная квартира, но завтра, а может быть еще не скоро, потому что деньги разлетаются. Чем больше денег, тем больше они, и опять не хватило, опять не хватило. И есть только один самый хороший способ, это рывки не делать, а напрягаться постоянно каждый день, просто отдать себя в рабство, взять ипотеку. И тогда каждый день ты уже будешь не дергаться, а просто каждый день пахать, как и шаг уже будешь. Но зато жить в новой квартире, да, уже сразу, оп, вот и новая квартира, все классно. Необыкновенное счастье, то есть въезжаешь в новую квартиру, так классно, мы так мечтаем. А на следующий день? Вперед работать! Рождены, чтоб сказку сделать былью, отпуска уже не будет в этом году. Преодолеть пространство и простор. Что-то геморрой вылазит. Нам руки гнать, стальные там где-то. А вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше. И некогда ребенком заниматься. Потому что работаем же только. И все, устаем, приходим с работы. Стремим мы полет наших птиц. И что-то уже отношения друг с другом нет, а любви же хочется. И в каждом пропеллере дышит. А что, у тебя любовница, что ли, появилась? Бессмертие наших границ. И так разрушается жизнь человека. Почему? Потому что он ставит перед собой задачи в жизни, наслаждение, такое хочет наслаждение, которое не соответствует его спокойной, благостной жизни. Не соответствует правильному, спокойному течению дел, течению времени. Сложная тема. Бхагавад-гита, ведическое писание священное говорит, ты имеешь право только исполнять свой долг. То есть мы имеем права в этом мире, и они дают нам счастье. Ты имеешь право исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат твоей судьбе. Или ты их получишь, или нет. Все зависит от того, как распорядится судьба. Никогда не считай себя причиной результата своей деятельности. Помните, я на лекции говорю, я сейчас вам покажу, как надо лекцию читать. Я показал, что считал себя причиной деятельности. И не пытайся уклоняться от исполнения своего долга. Будь равновешен, исполняй свой долг, не беспокоясь о том, будет успех или будет неудача. Такое самообладание приводит человека к счастью. Откуда оно берется, такое самообладание? От настроения. Есть два настроения в этом мире. Я наслаждающийся и я слуга. Вот смотрите, девушка, допустим, летящей походкой, да? Ты вышла из рая и скрылась из глаз. Дорогая моя. Да? Такая. Одной ногой пишет, идет, другой зачеркивает, да? То есть она наслаждающаяся, объект наслаждения, все должны бегать за ней. Так? Давайте Настроимся, начнем медитировать сейчас. Медитация означает погружение в события. Вот она идет и наслаждается собой. Кто привлечется к ней? Какой парень? Точно такой же, который захочется наслаждаться ей. Не служить ей, а наслаждаться ей. И что он будет делать? Ее брать замуж? Нет, он будет хотеть сексом с ней заниматься просто и все. И потом ее скажет. Теперь второй вариант. Она скромно себя ведет. У нее есть красота или нет? Есть. Бог дал красоту? Дал. Зачем? Чтоб ей служить. Другим людям служить. Не для того, чтобы наслаждаться. Даже не помышляя наслаждаться тем, что тебе дал Бог. Служить красотой. Когда девушка служит своей красотой, что происходит? На нее начинают смотреть молодые люди, разумные уже. Те, которые способны служить ее красоте, а не наслаждаться ее красотой. Вот как это выглядит? Разница в чем? Наслаждаться красотой означает использовать тело для себя, женское, красоту. А служить красоте означает увидеть человека внутри этого тела. Увидеть, что есть потребность у этого человека, что она очень чувствительная, что у нее есть трудности какие-то в этом мире. Не просто красота, еще трудности, что у нее такой очень чувствительный характер, особенный. У всех женщин особенный характер. Такой уж у нас характер, особенный такой. У всех женщин особенный характер. И это может понять только человек, который готов служить своей жене, служить, а не наслаждаться ей. Итак, мудрость дает человеку счастье в жизни. Смотрите, я привел простые примеры какие-то, которые мы часто даже не понимаем. Это мудрость. Мудрость древнего знания. То есть, девушка пытается выполнять свой долг. Красота нужна для того, чтобы служить. Но хочется наслаждаться этой красотой. И она постоянно думает, когда же найдется такой человек, который оценит мою красоту. То есть будет меня наслаждать. Никогда не найдется. Потому что молодой человек точно так же, как ты, хочет наслаждаться твоей красотой, а не служить тебе. Мы ошибаемся в своих ожиданиях. Почему? Потому что каждый хочет наслаждаться. Мы не развитые все люди. Мы надеемся, нет, вот этот молодой человек, он хочет служить. Хоть я хочу наслаждаться, но он хочет служить на самом деле. Нет. Он такой же, как ты. Люди встречаются одинаковые всегда, разными встречаются. Два сапога пара, да? Муж и жена, одна сатана. Но по-разному, поэтому незаметно. Поэтому ты хочешь, чтобы он служил тебе, и он хочет, чтобы ты служила ему. Это является причиной скандала. Что такое скандал в семье, это выясняет, кто кому должен служить. Но если я хочу служить, тогда мне нечего скандалить. Допустим, жена говорит, у меня плохое настроение, я хочу, чтобы ты меня улыбался сегодня больше. Это вызывает обычно раздражение мужчин. Но если я хочу служить, я думаю, хорошо, я буду больше улыбаться. Ведь я сказал вот эту фразу, мужчины все погрустнели. Почему? Потому что не хочется же мучиться, надо хочется наслаждаться. Но здесь говорится очень великая мудрость. Ты имеешь право только исполнять свой долг. Долг мужчины служить женщине, а не наслаждаться. Ты имеешь право только исполнять свой долг в этом мире. Ты не имеешь права на наслаждение. Как только человек захотел наслаждение, сразу же начинается скандал. Или через некоторое время. Но нам дается наслаждение для того, чтобы мы привязались друг к другу. Это называется медовый месяц. И в это время можно наслаждаться сколько хочешь. Чем больше наслаждаешься, тем больше привязываешься. Как это происходит, я сейчас объясню. У нас в сердце есть такая сила, через которую счастье и страдания приходят. Эта сила называется карма. То есть такой шарик, внутри которого находится душа, карма. Мохабхага называется на санскрите. Такая штука. И когда два человека влюбляются, то эти два шарика когда девушка смотрит на молодого человека, гармония в сердцах возникает, то она вытаскивает у него из сердца хорошую карму. В результате он становится очень такой привлекательный человек, порядочный такой, добрый, ответственный. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Да? То есть вытащила у него это благочестие. И когда он смотрит на нее, если у них взаимная вот эта влюбленность, любовь и влюбленность, потому что любовь не дешевая вещь, и у него она не возникает просто, то тогда он тоже из нее вытаскивает вот это благочестие, она сразу становится такой скромной, не смотрит на нее даже, пускает глаза, очень смиренная. Если он ее спросит, тебе нравится то, что я строитель? Она скажет, да. Ну, я всегда мечтал такую девушку, которой нравится, с чем я занимаюсь. И он начинает ей рассказывать, как он кирпичи кладет. Она, ой, тебе не страшно? И она так участливо, очень нежно, участливо, заботливо с ним общается. Он еще не знает, что через 3 года, она, когда он начнет ей про кирпичи рассказывать, она посмотрит на него и скажет, слушай, ты мне уже при встрече первой все это рассказал уже. Мне больше не хочется об этом слушать, о твоих кирпичах. Видите, первый месяц такой, ласковый май, да? Группа была ласковый май. Первый месяц он такой медовый. И он предназначен для того, чтобы люди начали надеяться друг на друга, чтобы они испытали этот вкус счастья друг на друга. И начинали рассчитывать друг на друга. С этого момента включается карма. И потом они начинают вместе страдать. А уйти друг от друга не могут, потому что живет надежда в сердце. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня. Вот. И человек верит, что завтра все будет лучше, что муж начнет наконец наслаждать меня, а не мучить меня, не наслаждаться мной, а наслаждать меня когда-нибудь завтра начнет. И это никогда не произойдет. Почему? Потому что любовь включается, когда первый человек начинает сдавать свой экзамен. Ты имеешь право только исполнять свой долг. И такое состояние сознания приносит счастье. Если человек начинает просто заботиться, делать шаг в пропасть, просто заботиться о близком человеке, то в этот момент он начинает испытывать счастье иногда, а потом все больше, потому что он отрабатывает карму начинает. Сначала трудно будет, потому что карма много тяжелая, нужно много экзаменов сдавать, и он хорошо поступает близкому человеку, а близкий человек не может это правильно оценить до конца, и он оскорбляет наше служение. Но при этом сердце становится все больше благодарным. И эта благодарность дает возможность ему делать какие-то потом замечания. Потому что когда человек благодарный, ты ему делаешь замечания, он это принимает. Неблагодарный не может принять. Меня спросите, а как это вообще связано с сегодняшней темой лекции? Назначение человека. То же самое. Это аналогия. В близких отношениях все легче понять. Смотрите, на работе. У женщины вообще, то есть работа не является главным предназначением женщины. Даже важным предназначением. Потому что главное предназначение всегда человека только одно. Это поворачивать свое лицо не к счастью своему, а к святости. Когда человек в святости лицо поворачивает, он думает о духовной жизни, хочет молиться с утра каждый день, читать священные писания по вечерам, он хочет думать о чем-то возвышенном, то счастье само приходит в его жизнь. А если он хочет о своих делах думать целый день, о том, что надо вот детей накормить, квартиру надо работать, зарплата у меня маленькая, в стране все плохо. Если он думает об этом, то тогда он получает все наоборот. Он несчастным становится в жизни. Потому что когда он думает о возвышенных вещах, он всем помогает. Детям, жене, стране. Когда он беспокоится обо всем, что происходит, он мешает в это время. Даже не помышляя наслаждаться, не пытаясь уклоняться от исполнения свой долг и не пытайся наслаждаться плодами своего труда. Счастье в этом мире не пытайся наслаждаться, оно само придет, когда придет время. Счастье есть в этом мире, но оно не зависит от нас, оно приходит, когда нужно, когда приходит время. И только такое состояние приносит человеку два вида счастья. Первый вид счастья – счастье знания, когда человек пытается служить всем вокруг и берет силы от святости для этого служения, то он обретает знания об этом мире. Он видит, что этот мир не создан для наслаждения. Все пытаются только жить для себя в этом мире. Он уже не так сильно привязан к этому миру, не сильно рассчитывает на то, что здесь ему все будет как по маслу. Это правильное знание об этом мире. Здесь есть счастье, но оно имеет другую природу, более возвышенную, светлую. В светлых, чистых отношениях также можно жить и в семейной жизни, если ты их развиваешь. Видите, предназначение человека – это думать об этом возвышенном, получать силу от этого и служить возвышенным вещам. Священным писаниям, святым людям, Богу и имени Бога, молитве. Но у женщины на втором месте не работа стоит. Она рождена для любви, а любовь возникает только в личных отношениях. Если у нее нет семьи, она должна личные отношения развивать с родителями, с подружками и с теми, кто нуждается в ее заботе. Когда она так действует, а женщине так действовать тяжело, потому что свою обязанность выполнять тяжелее, чем чужую. Допустим, чужая обязанность – это мужская. Женщине легче просто погрузиться в работу, чем развивать личные отношения. Это трудно для нее делать, особенно когда их нет. Надо залазить на гору, на которую надо еще запрыгнуть, чтобы залазить, да? Как на дерево. Надо сначала зацепиться за веточку, чтобы потом лезть по дереву. Но веточка высоко. Надо что-то делать. Да? Надо карабкаться. Когда женщина одна, и очень трудно личные отношения, она карабкается к этим отношениям. Самый простой способ – это войти в какую-то религиозную группу людей. Ведь я вам не говорю, какую конкретно, потому что я знаю, что у вас у каждого своя вера, и не надо ничего менять. Внутри своей веры вы найдете такую религиозную группу людей. Женщина там сразу обретает семью. И в этой семье ей помогут выйти замуж. Сразу же. Люди, когда женщина обретает очень близкие отношения, ей находит мужа сразу. Кто находит женщину? Они очень сильно беспокоятся об этом. Вот у меня жена, наш коллектив такой, большой коллектив, 60 человек, и в нем где-то около 10 девушек незамужних. И у меня жена постоянно думает, кто на кого посмотрел. На что это смотрит внимательно, кто на кого посмотрел. Беспокоиться об этом. И когда она увидела, что кто-то на кого-то посмотрел, она сразу все вычисляет все. И я рассмотрю, молодой человек ко мне подошел, говорит, я хочу встречаться с такой-то девушкой, у нас так в коллективе. И мы рассмотрим гороскопы сразу, ну, классно, хорошо, все, благословляем. Я говорю, уже не представляешь, вот люди, похоже, нашли себя друг друга. Она говорит, да я об этом уже давно знаю. Я говорю, только ты? Она говорит, нет, все девушки знают. Видите, женщины, они очень легко помогают друг другу, если есть семья большая. Семья означает религиозная жизнь всегда. Смотрите, есть три уровня сознания. Первый сознание – уровень религиозная жизнь, семья, большая семья. Да? Второй уровень сознания – жизнь в труде. Страсть называется первый уровень благостной жизни, религиозной. Второй – страстная жизнь. Страсти люди, когда живут, у них нет семьи. Они каждый сам за себя. В результате все женщины становятся одинокими в такой среде. И единственный выход – им найти счастье в работе остается. Так? Поэтому они упасываются, теряют женскую красоту и вообще не могут выйти замуж. Тем более не могут выйти, когда они очень сильно упасываются. Но что же делают женщины, которые там вот живут в религиозности? Они тоже могут работать. Но свою основную силу они тратят в отношения. И поэтому они быстро достигают желанного вот этого вот личной жизни. там вот это такое совершенство. Совершенство, мы говорим, совершенство исполнение своих обязанностей возникает тогда, когда человек получает, повышает свое понимание жизни. С пониманием меняется среда. Так страстные люди живут в среде, в которой все живут трудом, работают. Это называется в самом лучшем случае светское общество. Элитное, да, светское общество. Там все ходят в иголочки, друг другу улыбаются, но сердце холодно по отношению к ним. И не часто предают друг другу такие люди. Есть и благостное общество, простые люди, религиозные. Там никто никому не предает. Кто-то предает друг другу, но это не развитые люди религиозные. Развитые, они очень глубокие отношения строят друг с другом. И третье пространство – это невежественное пространство, в котором это теневой бизнес, бандитизм, наркомания, пьянство. Это может быть тоже очень люди очень богатые, но они уже живут вот этими интересами. Хапнуть где-то, кого-то ограбить, что-то такое сделать, чтобы получить, все от этого пострадают. Такие люди, как волки, живут. Если страстные люди, они нейтральные отношения друг к другу испытывают, они не хорошие, не плохие. Даже в семейной жизни страстные люди, они не могут близко разговаривать друг с другом. Во-первых, им некогда, много работы, не устают. А во-вторых, они боятся этих разговоров, потому что знают, что близкий человек может неправильно понять. Почему он может неправильно понять? Потому что он эксплуатирует отношения. Не служит ему, а эксплуатирует. Поэтому ему опасно открывать сердце близкому человеку. В такой среде страстно. А в невежественной среде вообще люди не могут жить друг с другом нормально. Потому что они как волки друг к другу. Невежественный человек боится вообще открывать свои тайны кому-либо, потому что он знает, что его загрызут сразу. Но слабые стороны нельзя никому рассказывать свои. И он живет как одинокий волк. Шакал я фальшивый, все ворую и ворую. Ну, то есть, вот это вот она такая среда, вот эта вот невежественная среда. Вообще, то, что человек должен избегать сильно в своей жизни. Поэтому лучше всего как-то честнее жить. Понятно, что в наше время очень сложно полностью как-то, но, по крайней мере, как-то так, чтобы не попадать под влияние, сильное влияние вот этих людей, невежественной среды, допустим, наркоманская среда, среда пьяниц, среда уголовников и так далее. Итак, видите, мужчина, который находится в атмосфере благости, он быстро развивается как личность, у него сознание становится более просветленным, осознанным, и он лучше понимает, кем ему работать. Это от просветления сознания происходит. Один молодой человек вот на прошлом семинаре в Киеве зашел ко мне и говорит, я не знаю, чем мне заниматься, в этом проблеме. Скажите мне прямо сейчас, чем мне заниматься. Я ему говорю, я сейчас вам скажу, вы все равно уйдете отсюда, через 5 минут будете уже сомневаться. Вот. Он говорит, а если не буду? Я говорю, ну как вы не будете, это же ваша жизнь. Я вот сейчас вам скажу, вот выходи замуж, женись вот на этой девушке. Будешь жениться? Нет. А работа тоже самая. Тоже жизнь. Пойдешь туда, может быть, это не твое. Да нет, поэтому ты будешь сомневаться. Что делать? Я говорю, надо очищать свое существование. Надо повышать свою жизнь от страсти до благости. Войти в религиозную среду, там, где люди думают о возвышенных вещах. И тогда сразу тебе станет понятнее, чем тебе в жизни заниматься. Ты над страстью, вот над этим желанием достичь успеха, денег. Понимаете, почему человек не может отвязаться от того, что он где-то работает? Почему он не может поменять ситуацию? Потому что он сильно привязан к ситуации. Вчера перед лекцией в Москве ко мне подошла одна девушка, которая организует там лекции, и у нас начался с ней разговор. Она сказала, у меня возникла ситуация, которая отстранила меня от работы. У женщин бывают такие ситуации, меняют их жизнь. И говорит, я начала смотреть на все со стороны и поняла, что это не моя деятельность. Должна заниматься чем-то другим. Я согласился с ней. Но до этого она даже мне такой вопрос не задавала. Почему? Потому что она очень сильно была внутри деятельности. Видите, когда человек входит в религиозную среду, акцент его жизни становится это духовная жизнь. А работа уже какой-то не такой сильный акцент жизни занимает. И он может со стороны посмотреть на свою работу и сказать себе, эта работа мне подходит, я буду продолжать ей заниматься. Или не подходит мне эта работа, я ее поменяю. Видите, когда цели расставляются, первая цель в жизни человека – это работа над собой и совершенствование себя как личности. Следующая цель для мужчины – это труд на благо всех людей. Видите, я сказал «на благо всех людей». Не для зарплаты, а на благо всех людей. Это разные вещи, в принципе. А вот для женщины – это личная жизнь на втором месте. На третьем месте для мужчины – семья, для женщины – работа. Некоторые женщины огорчились. Олег Геннадьевич, семья на третьем месте для мужчины. Но представьте, если бы для вашего мужа семья была на втором месте. Он бы на работу не ходил, дома сидел. Вы бы его выгоняли домой, все равно на работу. Хорошая ситуация, нет? Не очень, да? Для мужчины работа на втором месте, хорошо. Он работает только надо, денежку приносит, а жена дома сидит. Иногда на работу ходит. Лучше же так жить, правильно, всем? Или нет? Вы скажете, иногда муж столько на работе проводит время, что на дом не хватает. Кто хочет задать мне такой вопрос, поднимите. Вот все, кто сейчас поднял руку, женщины, ответ один – жадность. Ваша жадность. Потому что жадность женщины отражается в сердце мужчины. И как можно удовлетворить эту жадность? Больше желаний, денег, квартиры, машин. Как отражается? Отражается без лишней занятости мужа. Поэтому нужно усмирять свой нрав внутренний. Меньше платьишек, меньше покупочек, меньше. И муж будет больше дома. Он успокоится тоже всех. Жена. У него личная потребность. Ему так хочется жить. Значит, у вас тоже есть очень много личных потребностей в жизни. Так ведь? Если женщина очень сильно погружена в себя, мужчина очень сильно погружен в себя. У женщины это выражается в том, что она очень сильно погружена в свою личную жизнь, а у мужчины в работу. Это одно и то же, в женском характере и мужском. Видите, вы не удовлетворены моим ответом. Есть тонкости, говорят, Олег Геннадьевич, несуй свой нос, да, куда не надо. Все равно не соображаешь, что в моей судьбе у меня особенности. Мне нравится, что вы такие разумные. Но есть еще высший разум. Давайте его будем изучать. Смотрите, первое, что мы должны понять, это то, что есть закономерность. Видите, я вам доказываю, что она есть, а вы мне доказываете, что ее нет. Это означает, что вы считаете, что он не прав, а я права. Опять я не понял, да? Ну, простите меня. Ну, я предполагаю так просто. Вот. И смотрите, интересная вещь. Когда человек начинает считать, что, наверное, может быть, просто я что-то не так понимаю, тогда в этом случае включается объективная оценка ситуации. Человек начинает видеть свою уже жизнь, свою судьбу, и у него появляется понимание, что от моей судьбы отражается в нем. Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение. Понимаете, что отражается в нем? Допустим, я не прав, то есть он много работает. Я сказал, что отражается то, что вы тоже увлечены собой. Он увлечен собой в виде работы, вы увлечены собой в виде чего-то другого. Я, допустим, так вижу ситуацию. Вы говорите, нет, Олег Геннадьевич. Он увлечен работой, а я хороший. Он виноват, а я не виноват. Вот это и есть, об этом говорю. Это неадекватное восприятие мира. Оно меняется в том случае, если человек к святости обращается. Я тоже неадекватный такой же, как вы. Мы все одинаковые, понимаете? Но если мы обращаемся к высшей силе, к чистой силе, то тогда в этом случае приходит помощь. Человек трезвеет. Ему становится спокойнее. Вот, допустим, если бы мне было очень спокойно, я бы вообще сейчас с вами не разговаривал. Потому что нужно вас не трогать сейчас. Вам больно это слышать. Ну, по крайней мере, надо деликатнее было бы не обсуждать с вами это. Так очень важно, мы сейчас это делаем на благо всех, да? Когда я начинаю думать о святости, то в этот момент я вижу как бы со стороны ситуацию, потому что энергия святости или чистоты, она приносит счастье, и я успокаиваюсь. мне уже не так важно, кто здесь виноват, я или он. Может быть, во мне тоже есть какая-то проблема, которая вызывает в нем вот это желание больше работать. Может быть, я от него отгорожена как-то сильно, и он в этой работе восполняет нехватку моих отношений, то есть нехватку моей любви. Какие-то варианты есть, почему он так много работает, но это варианты означают знание о себе. Знание о себе приходит, когда я погружаюсь в духовную жизнь и отстраняюсь от ситуации. Потому что погруженность в ситуацию дает что? Слепость, слепоту. Человек не понимает, что происходит. Видите, когда человек видит, что, допустим, я что-то не додаю своему мужу, то надо, значит, что делать? Выполнять свой долг. Или иначе у меня нет сил ему додавать. Значит, нужно погружаться еще больше в духовную жизнь, чтобы были эти силы. Тогда в этом случае его расслабит. Он будет меньше напрягаться в этом направлении. Чрезмерного труда не будет у мужа. Чрезмерный труд означает страсть, семья живет в страсти. Страсть означает, что у жены есть какие-то неправильные привязанности и ожидания. И у мужа неправильные привязанности и ожидания. Мы забыли друг про друга. Страсть означает, мы забыли друг про друга. Видите, даже не помышляя думать о своем счастье, только исполняя свой долг, и тогда ты обретешь это счастье. Итак, мы с вами теперь беседуем, вы мне задали вопрос, теперь я перехожу к вам. Смотрите, вы правы, что в той ситуации, в которой вы находитесь, мужчина не занятый, означает гулящий. Это разумно. Но я ведь не говорю о том, что мужчина должен быть не занятым. Я говорю о том, что женщина, когда повышает духовную атмосферу в семье, а женщина это вдохновляющая сила, мужчина исполняющая. Что у женщины внутри, то у мужчины снаружи. Это тайна, которую каждый человек должен знать. Женщина создает атмосферу в семье, мужчина этой атмосфере следует. Если, допустим, атмосфера эгоистичная, мужчина будет своими интересами жить. Если атмосфера служения в семье, мужчина тоже будет склонен служить. Мужчина подчиняется атмосфере в семье женщины. Все в квартире устроено по-женски, там только женская энергия. Все обои женские, все шторки женские, кружевами, там плани же не нарисованы на шторке. Кроватка по-женски устроена, вот, все по-женски в квартире, да? Женская энергия доминирует. Когда женщины плохое настроение, муж на ней ходит, говорит, в чем дело, почему такое, что он делает? Когда у мужчины плохое настроение, женщина за ним не ходит. Он сидит там себе и пусть сидит. Его проблемы. Так ли или нет? То есть видите, женщина вдохновляющая сила, ее энергии, в ней она соткана из энергии любви, она доминирует в отношении женщины. Хотя внешне кажется, что мужчина доминирует. Мужчина уверен, что он доминирует. Но жена знает, что она доминирует. Итак, смотрите, мы повышаем духовный уровень в семье, духовную атмосферу в семье повышаем, бескорыстно означает атмосферу. И у мужчины постепенно, со временем, мужчина как паровоз, его надо менять движение медленно, постепенно. Потом он уже приходит на лекцию, говорит, я сам всегда хотел на лекцию. Это жена его постепенно так привела. На стрелку чуть-чуть сдвигала, сдвигала поворот. И уже в обратную сторону поехал. Но не заметил. Скорость быстро, едешь как-то незаметно. Мужчина быстрая скорость. Итак, видите, мужчина может в свободное время гулять, обычный мужчина. Но если в доме атмосфера духовная больше любви, духовная больше любви, атмосфера, то мужчина начинает интересоваться духовным больше. Но когда мужчина интересуется духовным, он уже не интересуется чужими женщинами. Потому что такова природа мужчины. Он интересуется или Богом, или женщиной. Потому что от двух типов энергии, от трех, идет энергия любви. От Бога, означает благость, от женщин страсть и от бутылки невежество. Три типа мужчин, одни стремятся к Богу, вторые к женщинам, третьи к бутылке. Поэтому, если вы создаете атмосферу благости в доме, у вас будет совершенное выполнение своих обязанностей. Вы сможете сделать так, что мужчина будет интересоваться не работой, не деньгами, а чем-то более высоким. Это от вас зависит уже. Вы скажете, а что тогда от мужа в жизни вообще зависит? Спросите, задайте такой вопрос. Смотрите, женщина это вдохновляющее начало, она запускает движение поезда. Вот если, допустим, у вас муж паровоз идет в каком-то направлении, знаете, что когда-то вы его уже запустили в этом направлении. И он будет там подкидывать в этом направлении. Наш паровоз вперед летит. Понимаете? Но если вы его потихоньку-потихоньку поменяли направление, он теперь в этом направлении будет пустить. От чего муж зависит? От мужчины зависит. Все от мужчины зависит. Все от него зависит в жизни семьи. Но запускает это все женщина. Она вдохновляет. Мужчина – действующее начало. От него все зависит. Но женщина – вдохновляющее начало. Она должна разобраться в своих внутренних мотивах в отношении с ним. Женская психика более тонкая, надо разобраться во всем и понять, куда я веду своего мужа, куда я его вдохновляю. Если я хочу постоянно, чтобы он наслаждал меня, хочу постоянно, чтобы мне красивые платья покупали, чтобы все наслаждать меня надо больше, я очень красивая, то куда я его вдохновляю? Будет пошать, пахать, как дышать. Но если я вот красивая-красивая, у меня плохой период наступил, и я постоянно его соблазняла, а сейчас я уже не могу его соблазнять, потому что у женщины энергии красоты то много ее, то мало. Она меняется постоянно. Она не может быть одинаковой. И она приучила его наслаждаться своим телом мужа. А теперь тю-тю. И что дальше с ним будет? Эх, яблочко-то на тарелочке! Надоела мне жена по девочке! Видите, не туда направила, получилось хороший, интересный результат. Поэтому у женщины первое, после Бога, Бог дает силы на жизнь и правильное знание, как жить. А после Бога на первом месте у женщины семья, личная жизнь. Совершенная жизнь для женщины такова. Ей очень трудно личной жизнью жить, но она должна это делать, не думая о победе и поражении, не думая о себе. Просто учиться жить личной жизнью, хоть это и очень тяжело. Мужчина должен трудиться. Теперь сразу возникает вопрос, Олег Геннадьевич, а мне не нравится моя работа. А работа никогда не нравится. Работа – это не то, что должно нравиться. Человеку должна нравиться духовная жизнь. Он говорит, я не могу то творчество свое в работе вкладывать. Да ты просто не понимаешь, что творчество не в работе вкладывается. Творчество вкладывается в молитве, в отношениях с Богом. А работа – это долг. Что такое долг? Это то, что надо делать для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Работа нужна для того, чтобы кормить семью, для того, чтобы зарабатывать на дом, для того, чтобы были средства на жизнь. Для этого нужна работа. Вы тогда спросите, Олег Геннадьевич, ну что, неужели я не имею права работать там, где мне нравится? Вот если ты сейчас не работаешь там, где тебе нравится, значит ты на это не имеешь права. Веды говорят, недоразвитые люди работают там, где придется, развитые люди работают там, где нравится. А еще более развитые люди работают там, где связано с Богом вообще. Вот я, допустим, лечу людей, это моя работа. Но придет время, если я буду развиваться как личность, я перестану лечить людей. У меня все ученики выучатся лечить сами. И я буду только читать лекции. Это тоже труд, но этот труд связан с моими отношениями с Богом. А мое лечение связано с моим трудом, с моей деятельностью. Теперь вы скажете, ведь бывает и такое, что человек даже занимается не своим делом в жизни. Да, я бы мог, допустим, не лечить людей, а продавать лекарства, допустим, заниматься гербалайф, ходить и пулять всем как бы какие-то БАДы. В каком случае, если бы меня деньги интересовали больше, чем помощь людям? Меня, смотрите, меня все время интересовало, как помочь людям, поэтому с молодости я стал врачом. И начал развиваться как врач очень быстро, потому что меня никогда не интересовали деньги. Но если человека интересует больше деньги, тогда он не может уже действовать по своей природе, он начинает действовать внутри того, что дает ему деньги. Всегда у человека есть то, что дает деньги, есть то, что дает ему вдохновение в труде, и есть то, что выше даже это вдохновение, это отношение с Богом уже. Три уровня развития личности в труде. Первый уровень – просто пашем как и шаг ради капусты. Нравится? Нет. Но нужны деньги. Второй уровень – возможно только в том случае, если человек отказывается от этой идеи, что мне нужны деньги. Он будет получать деньги, такой человек? Будет, конечно. всегда, когда человек трудится, будут деньги. Но какие он деньги будет получать? Меньше. Меньше. Он будет трудиться с радостью, с любовью. Денег будет меньше. Счастье будет больше в семье или нет? Больше. Видите, сказали очень скромно. Да. С надеждой. И очень мало кто сказал. В основном все сказали нет. Потому что я могу слышать то, что говорят люди внутри себя. В основном все сказали нет. Нет. Это оказалось. Это означает наш уровень сознания. Мы не понимаем, что счастье в любимом деятельности, а не в деньгах. Смотрите, интересный момент. Где больше людей живут, стремятся жить люди, где больше? В городах или в селах? В городах почему? Там больше денег. А где больше счастья в жизни? В городах или в селах? В селах. На дальней станции не садили. Трава по пояс и без меня брат. Скользкий пояс растает где-то в шуме городском. Да, там природа. Природа означает счастье. Там больше счастья. Там все мое. И мы, и отсюда рода. И васильки, и я, и тополя. Видите, жить на природе, без капусты. Ну там есть капуста, конечно, но не та, которая в карманах лежит, да? То есть жить на природе, своим трудом, или, говорит, благостной жизнью. Трудиться там, где люди принимают свой труд сердцем. В селах кто живет? Или неудачники, или святые. Или невежественные люди, или благостные живут на природе. Все остальные живут в городе. Почему они приехали в город? Потому что деньги важнее, чем счастье. Я как-то в детстве смотрел один фильм, «Буратино» называется. И там был Дуримар такой, Дуримар, и была тортила такая, черепаха. Вот, и эта черепаха, она подплывала такая к Дуримару, я вспомнил вот этот отрывок из фильма. Она подплыла к Дуримару, и Дуримар началась беседа у них, она говорит, почему ты ловишь этих пиявок? Я хочу их продавать, чтобы зарабатывать деньги. И она его спросила, ну давай я тебе дам счастье, ты же для счастья хочешь деньги. Давай мне дам счастье, и тебе не нужно будет ловить здесь пиявок, оставь в покое этих пиявок, и тебе дам счастье. Он говорит, что счастье? Мне нужны деньги. Мне нужно твое счастье. И она ему говорит, я тебе дам золотой ключик. Ты не понимаешь, он принесет тебе счастье. Он говорит, какой ключик? И Дарсира уже поплыла, говорит. Она говорит, когда люди променяют деньги на счастье, я никогда им не подарю золотой ключик. То есть они никогда не получат вот этот путь к счастью. Те люди, которые деньги поставили выше, чем вот эта вот природа, чистая жизнь, любовь, любимый труд. Когда люди поставили деньги выше всего этого, то они никогда не получат золотой ключик, никогда не получат счастье. Дуримар кричал ей в ответ, «Слушай, тортила, сколько там золота в этом ключике?» Он так и не понял, о чем речь. Тайна, это большая тайна. И надо как шаг в пропасть сделать, понимаете, как шаг в пропасть надо сделать. Когда ты выбираешь между деньгами и жизнью в мегаполисе, в тяжелом городе, в джунглях, где нет энергии, называется шахта краса на санскрите. Женщины часто становятся бесплодными, потому что, чтобы женщина принесла плод, дерево, чтобы принесло плод. Вот если дерево посадить на 9 этаже, оно принесет плоды. Возможно, правильно. Вот так мы и рожаем, возможно. В городе как мы рожаем? Возможно. Я когда приехал в Краснодарский край жить, я увидел, что очень много беременных женщин ходит. Вот просто вот животиками от через одну. Я очень был удивлен. Оказывается, женщины рожают там, где есть природа, гораздо больше. Почему? Потому что на 9 этаже трудно рожать, потому что плохо развивается плод. Женщина не получает этой энергии природы для того, чтобы у нее зачатие произошло. Не хватает сил. Шахти краса, шахти означает силы, краса означает нехватка. Мне не хватает сил, чтобы начинать. Очень много в городах, в крупных городах, очень много бесплодных женщин. Почему? Потому что для того, чтобы зачинать, нужны силы. А силы для зачатия женщина получает от земли, от леса, от солнца, понимаете? И смотрит на меня, Олег Геннадьевич, чем он большую на уши держит? Силы человек получает от капусты. Видите, есть разные концепции. Одна благостная, жить радостью природы, чистых продуктов. Вторая красная, жить радостью большой, красивой, комфортной квартиры. Там же не будет комфорта на земле. Там придется немножко аскетировать, а здесь все есть. И почему бы мне здесь не зачать? Оно все искусственное. Понимаете, продукты искусственные, выращены на химии. Квартиры большие, но далеко от земли часто. Понимаете, а если на земле, то там сверху куча всего веселого. Я сейчас вам рассказываю три уровня развития личности. Первый уровень. Я работаю для того, чтобы иметь деньги. Не пытайтесь избежать этого уровня. Это означает то, что есть на данный момент жизни. Смотрите, даже не пытайся уклоняться от исполнения своего долга, говорит Священное Писание. Твой долг работать для семьи. Не надо пытаться уклоняться, не надо сейчас драпать деревню, там не проживешь. Это не твой уровень развития личности. Работай, живи там, где ты работаешь, но знай, что ты должен, главная цель человеческой жизни, развивать себя как личность. Когда человек развивается, более возвышенным становится, он ближе становится к природе. Ему хочется дышать уже чистым, и ему не хочется вот этого всего, понимаете? Это приходит со временем, и человек уже думает, может быть мне поменьше вот денег и побольше уже, чуть-чуть побольше вот природы, чистой жизни, чистых отношений, понимаете? И так сначала человек должен просто работать. Потому что ему важнее всего деньги в жизни. Потому что деньги дают наслаждение. Жизнь в деревне дает возможность трудиться и в труде испытывать счастье. Там много надо работать, активно жить. Здесь, допустим, я поработал, все, возле телевизора сижу, расслабляюсь. Ну так кажется. На самом деле здесь работ не меньше. Он же засасывает, очень много засасывает, надо и пылесос, и холодильник с дистанционным управлением. И машину, которую бы заезжал на 9 этаж сама, современную. Все нужно, понимаете, все нужно, а денег нет, поэтому нужно больше зарабатывать. Видите, есть сила страсти, есть благости, сила, есть духовная платформа. Три вещи, которые связаны с предназначением человека. В невесте нет никакого предназначения. Да, человек занимается, когда он мафиози, у него нет предназначения. У бандита, гангстерита. Убиванта и стрелянта, мы любита, пистолета, то и это. Держим банка, миллиона и плеванца на закону. Ой, да? Ну то есть этот человек, ему все равно, чем он занимается, лишь бы были деньги и власть. Ему все равно, чем он занимается, это невежество. Такой человек не может быть счастливым по определению, но ему кажется, что он счастлив, потому что он играет в счастье. Играет счастье. Счастье же находится внутри человека. Сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Итак, смотрите. Интересный момент. Что успех в жизни зависит от осмысления. Человек думает, я вот сейчас работаю вот здесь, у меня есть деньги, но мне не нравится моя работа. Первое, что надо понять, никогда не будет нравиться работа, потому что работа это то, что дает просто средства для жизни. Ну, допустим, рожать женщине нравится или нет? Вот прям вот лежите с удовольствием, да? Такая, опа! Нет, рожать тяжело. Но зато потом, что мы получаем? Груженький. Вот, получаем счастье, да? То, что нужно для жизни. Точно так же труд на работе за то, что не может приносить счастье. По определению. Но он дает возможность жить. Да. Так. Может. За это он получает деньги. Ну супер. Это следующий уровень уже. Выше. Я сейчас говорю пониже уровня. Послушайте внимательно. Ниже уровня. Я сейчас сам анекдот объясню, что значит ниже уровень. Человек едет на Запорожье. И врезается в новых русских. Задевает. Они едут на таком BMW таком крутом. И они такие вылазят, вытаскивают мужика. Он говорит, ты кто? Мужик говорит. Он говорит, писатель. Он говорит, чего? Какой писатель? Он говорит, про зая. Он говорит, про каких заяц, мужик? Знаете, это разный уровень жизни. Одни живут в своем трудом, ездят на Запорожье. Очень часто они так живут. И они писатели прозаики. Прозаики. Это благость. А другие, новые русские, они на БМВ, они крутые. Понимаете, то есть у каждого свое понимание счастья, это хорошо. Но если человек, допустим, вот к этому стремится, то он не должен думать о том, что он будет заниматься любимым делом. Потому что любимое дело дает возможность человеку иметь только в том случае судьба, если человек мотивирован любовью к труду, а не деньгами. Это разные вещи. Теперь вы скажете, а можно ли зарабатывать на любимом труде много денег? Можно. Сейчас объясню как. Смотрите. Первый уровень развития личности. Зарабатываем деньги, чтобы выжить. Почему? Потому что у нас развитие не такое возвышенное, чтобы знать, как жить правильно. Мы еще не доразвились до этого. Дальше. Мы развиваемся духовно, начинаем развиваться. Снижаем планку материальную, повышаем планку нравственную, еще не духовную, нравственную. Идем на тот труд, который нравится. Денег меньше, вроде бы. Хуже стало. Так как человек творческий потенциал открывает в себе, потому что любимый труд открывает творческий потенциал. Веды говорят, лучше заниматься по своей природе плохо, чем по чужой хорошо. Понимаете, там, где деньги, всегда чужая природа. Но потом человек выходит на свой уровень, плохо делает свои обязанности, начинает любым делом как плохо заниматься. И так как он высвобождает творческие силы, он очень быстро начинает развиваться как личность, и его статус в обществе растет, и у него появляется больше денег как результат. Смотрите, он уже получает и деньги, и любимый труд уже на этом уровне. Но переход вот этот болезненный, это называется переход в благостную жизнь. Дальше следующий уровень. Человек должен понять, что есть еще и высший уровень. Когда человек просто начинает жить для общества и для людей, становится для них наставником, то он отказывается от того, чтобы заниматься любимым делом на благо людей, на благо всех, кто находится вокруг. Допустим, я врач. Да, это мой труд для людей. Но может так получиться, если я буду дальше развиваться, что я уже не буду лечить, а лечить будут мои ученики просто, и все. А я буду читать лекции, ездить и давать наставления. Это труд или нет, читать лекции? Это труд, но более высокого порядка, понимаете, это уже наставничество. И это касается всех людей. Допустим, человек тракторист по природе, да? Он любит собирать урожай, ездить, ему нравится. Но там мало денег платят. Он открывает магазин, зарабатывает деньги, потом он думает, я все-таки трактористом хочу быть. Идет трактористом и там работает. И постепенно доходит до такого же уровня, что и там, да? Потому что у него другие потребности, другая жизнь уже становится, больше счастлив от этого всего. Но потом он достигает мудрости жизни, и он уже не садится на трактор, а просто людям дает знания, говорит, как жить правильно. Ему кто-то принес, кто-то принес. Но когда, в каком случае он таким становится? Когда он очень духовно развитым становится. Он всю жизнь, помимо трактора и помимо магазинчика, еще молился каждый день. И он развивался внутренне, духовно, понимаете, доразвился до того, что ему уже не нужно думать о том, как себя прокормить. Люди заботятся о нем уже, а он заботится о них. Понимаете? Он выше социума такой человек стоит. Это духовная платформа называется. Ну, то есть так человек должен развиваться. Видите, то есть высшая цель – это счастье, связанное с нравственной силой, с чистотой человеческой, которая всегда приносит очень много, много-много всего любви. Понимаете, проблема заключается в том, что человек будет делать только то, где он считает, что есть счастье. Вот если человек верит, что деньги приносят счастье, его хоть убей. Он все равно будет работать там, где ему дают деньги. Я приведу вам пример. У нас в коллективе есть три категории людей. Одни люди верят в деньги, вторые верят в любимый труд, и третьи верят в Бога. Это разный уровень развития личности. И вот, допустим, они в благостной среде живут, эти люди. То есть они работают вместе. Ну, понимаете, мы как бы, у нас деньги не цель в коллективе, мы все, у нас никто не зарабатывает там. Я как бы возглавляю этот коллектив, но я ну, не беру эти деньги себе. Я их направляю на духовные цели. На строительство ведических центров, там, понимаете, то есть прибыль идет на духовные цели все. И вроде бы люди работают в какой духовной среде такой, но так как они верят в деньги, некоторые из них, то даже в этой духовной среде они мотивированы только деньгами. Допустим, им говоришь, надо нам побольше сегодня потрудиться, это важно. И они говорят, а нам заплатят побольше, когда мы потрудимся. Понимаете? А другие просто работают больше, потому что они знают, что это надо. Они им счастье вызывают трудиться для Бога. А третьи уже наставниками являются там, не работают уже. Просто дают наставления, потому что людей нужно поддерживать всегда в жизни. Нужно давать знания, это тоже важно. Но такие люди вообще не думают о деньгах. И сколько им дают в жизни, столько они живут. И они уже не беспокоятся о своей личной жизни, о том, что будет у них уже другие интересы в жизни совсем. И вы скажете, ну это невозможно. Это возможно. Но они несчастны тогда. Нет, они счастливые. Но значит, мы счастливее их. Тот, у кого больше денег, тот счастливее. Нет, вы ошибаетесь. Эти люди в тысячу раз счастливее вас. В тысячу раз счастливее. Тогда почему я об этом не знаю? Потому что ты еще не можешь этого знать. Видите? То есть все идет не к тому, чтобы больше денег было, а к тому, чтобы больше счастья было в жизни. Видите, сначала деньги, потом счастье, да, потом стулья. То есть надо двигаться в этом направлении. И предназначение человека именно в этом заключается. Именно в этом. И тогда вы скажете, ну я хочу и работать, и любить свой труд, и иметь много денег. А вот это уже невозможно, мои хорошие. Поэтому надо оставаться там, где ты есть. Бог уже все дал. Мне Бог дал работу, которая мне не нравится. Это нормально. Это твой уровень развития. Мне Бог вообще ничего не дал, никакой работы. Это тоже нормально. Это твой уровень развития. Но или иначе, у меня нет денег, я живу на иждивении у родителей. Это нормально. Почему у тебя нет денег? А потому что ты пальцем не хочешь ударить для других. У тебя настолько много внутри лени и эгоизма, что ты не хочешь просто, ну, Халид Ильич, понятно, что я, дурак, что ли, пахать за копейку. Вот все остальные, кто имеет деньги, они пашут за копейку. Но я, Халид Ильич, так жить не буду. Правильно, потому что ты недоразвитый. Потому что сначала человек просто идет и пашет там, где его берут. Он делает то, что ему положено делать сначала, а потом он развивается как личность и работает уже и получает больше денег. Смотрите, мы этот уровень вообще еще не описали. Есть еще ниже уровень. Ниже уровень какой? Мы с вами беседовали, да? Ниже уровень какой? Что человек даже работать не найдет себе работу, не может найти себе работу. Почему? А потому что везде мало платят. Я достоин большего. Это означает, что человек не хочет работать просто и все. А? Нет потребности. Это уже женщина. Вы говорите о женщине. Иногда у женщины нет потребности работать, иногда нет сил, а иногда ей настолько высокая чувствительность, что она просто не может работать. Она устает психически так в этой среде, что просто потом может заболеть заболеванием психическим. Так работа — это вообще не женская среда. Каждая женщина страдает от работы, просто некоторые знают об этом, а некоторые нет. Какие женщины не знают, что они страдают от работы, а те, которые заглушили себе женщину? Они научились много работать и забыли, что у них другие потребности. Это называется идти не своей дорогой. Как мужчина и женщина идет не своей дорогой, сбивается с пути. Причина одна. Когда человек сбивается со своей пути из-за слабости человеческой. Женская слабость такова. Очень трудно строить близкие отношения. Потому что женщина, она очень чувствительна, ей очень трудно, там очень много боли. И поэтому ей легче просто увлекаться каким-то трудом. Ей легче увлекаться работой, а не личной жизнью. Потому что там легче, как кажется с первого взгляда. Потому что там не такие близкие отношения, там можно просто всем улыбаться, радоваться и общаться с ним на работе. Просто с любовью. Но эта любовь имеет внешнюю природу, сердце женщины она не трогает. И это просто рисовка, которая когда-нибудь очень скоро надоест. Потому что на работе женщина тоже пытается строить близкие отношения. Но так как там деловая среда, они эти близкие отношения на работе только рушат там все, не помогают. И поэтому всегда это вызывает проблемы. В конце концов, женщине надоедает это место, где она работает, она там устает. Почему? Потому что там нет близких отношений. И она ищет другое место, где бы ей было лучше. И так она метается и тратит свою женскую энергию, которая предназначена для семьи, для детей. А она все так одна. А почему она одна? Потому что, чтобы быть не одна, для этого надо женские силы туда вкладывать. Надо думать о личной жизни. Когда женщина начинает думать о личной жизни, то о ней кто начинает думать? Мужчины, которые хотят личной жизни. Не кобелины, которые хотят ей наслаждаться, а мужчины. Чувствуете разницу между кобелина и мужчиной? Кобелина – мужчина. Женщинам надо усвоить эту разницу. Женщины, которые хотят работать, они встречают в своей жизни кобелина, а женщины, которые хотят личной жизни, встречают в своей жизни мужчину. Чувствуете разницу? Мужчина – это тот, кто хочет отдать свою жизнь жене, а кобелина – это тот, кто хочет пользоваться женщиной. Иногда женщины могут превратить кобелину в мужчину, но иногда получается все наоборот. Кобелина из женщины делает шлюху, а не женщина из кобелины делает мужчину. Иногда все наоборот, перетягивание в другую сторону происходит. Понимаете? Поэтому нужно понять, куда движется путь. Вы скажете, Регина, что бросать работу? Нет, я говорю сейчас не о работе. Человек должен оставаться там, где он остается, и просто выполнять свой долг. Нравится работа? Работаем. Почему мне нравится работа больше, чем семья? А потому что я еще не развилась до такой степени, чтобы мне больше личная жизнь нравилась. Еще не доразвилась. А почему не доразвилась? Потому что я мало уделяю времени духовной жизни. Мне надо очистить свое существование. Как это делать? Сначала слушание. Энергия должна входить в уши. Потом дальше работа над собой, режим дня, питание правильное и все прочее. Потом дальше молитва и отношения духовные, еще дальше и дальше, все выше и выше и выше будет. Итак, мы с вами сейчас касаемся очень глубоких тем жизни человечества. Очень глубоких тем. Те, кто не хотят об этом думать, они потерпят поражение в жизни. Потому что может так случиться, что уже рожать даже не сможешь. Потому что после 35 лет уже угасают функции, детородные функции у женщины начинают угасать, если она еще не замужем. Итак, женщина деградирует благодаря тому, что она больше свой труд поставила выше своей личной жизни. деградация у женщины в чем выражается? Она выражается в том, что она увеличивается в ней сухость в сердце, напряжение, раздражительность, холодность и злоба как результат. Потому что когда человек идет не по своему пути в жизни, он как дерево без воды засыхает. Женщина, которая идет этим путем, засыхает в жизни. Она начинает курить, потому что она не может расслабиться. Обычно же женщина создана из энергии любви, а энергия любви всегда расслабляет. Поэтому все женщины по природе своей расслаблены. Поэтому мы просили. Самое любимое место у женщины – это кровать. Она может на ней лежать долго. Ну, потому что так как она соткана из любви, она по природе по своей расслаблена, не напрягает. Но если женщина пошла не своим путем в жизни, в результате она начинает напрягаться. Она все более напряженной становится. Ее уже интересуют мужские виды спорта, а не танцы. Она, ей же двигаться надо все равно, и она занимается карате там всякими боевыми искусствами. Вот. Или гантельки начинает тягать. И говорит, что это все феминизм. Феминизм. То есть она должна быть такой же, как мужчина. Это называется феминизм. Свобода. Как хочу, так и живу. Понятно, что как хочешь. Но никто не заставит жить по-другому. Это факт. Но жизнь пошла не в том русле. Века высыхает. Века силы женской высыхает. Означает, начинается курение, потом дальше уже алкоголизм женский. И несчастная судьба, разбитая жизнь. Разбитая жизнь, одинокая разбитая жизнь. В хорошей квартире, с хорошей машиной. Все круто, все обставлено. И мужики тоже есть, однозначно, конечно же. Пока есть красота, есть мужики. Всегда. Но со мной будет, что происходит. Они старались, друг не ходит, а ходят в разной суете, непостоянной метели. Так ты понимай, хорошая, не старый друг к тебе ходить должен, у тебя дома муж должен жить. А старый друг-то почему ходит? Потому что ты не в ту сторону поехала в своей жизни. У тебя должно быть столько женской энергии, чтобы она дала тебе разум понять, с кем встречаться, а с кем не встречаться. Ведь этот человек просто тебя эксплуатирует. Он никакой не друг, он враг. Друг это тот, который берет замуж женщину. Все остальные это враги. Они обманывают просто женщину. Обманывают. Я говорю о личных отношениях. Да? Понимаете? Установка накаляется в зале. Бабушка одна пришла к врачу. Мне говорит, 80 лет, я говорю, не мочусь. Врач посмотрел на меня. Все, говорит, кончилось вначале. Сложно. Вот вы знаете эту фразу ведичную, есть другая фраза. Согласно тому, как понимает человек ход своей жизни, такая жизнь ему и предстоит. Если человек считает, что все фатально, все предопределено, значит у него все будет предопределено. Один человек перед этим джинном предстал. Я говорю, слушаю и повинуюсь. Я хочу, чтобы у меня все было, все было. У тебя все было. Было и прошло. Видите, есть свобода выбора, есть судьба. Но у людей страх есть только судьба. Вот, допустим, гороскоп. Гороскоп – это хорошо. Для людей страсти. Все сбывается. Если человек в благости находится, он выше стоит в жизни. Гороскоп уже не так сбывается, меньше сбывается. Почему? Потому что есть свобода выбора, а свобода выбора находится только в сфере духовного. Если человек стремится к святости, к чистоте, тогда он побеждает свою судьбу. Допустим, судьба, чтобы женщина твоя пила, допустим, алкоголичка, допустим, твоя судьба. Но если ты духовной практикой начинаешь заниматься, она раскаивается и перестает пить, хотя склонности не остается. Так и жизнь человеческая, она всегда в трех ключах находится. Первый ключ – деградация, когда человек живет только для себя. Второй ключ – это судьба, когда человек живет, зарабатывая деньги. И третий ключ – это победа над собой. Ради этого я вас здесь и собрал. Вернее, не я собрал. Видите, я как загордился собой. Не я собрал. Я же вам не звонил, не говорил. Скажем, как кинолектор. Да, кто-то другой вам позвонил и сказал. Я даже удивляюсь, как это происходит вообще. Никакой ведь рекламы нет. Люди сами приходят. Господь очень недоволен мне в сердце сейчас. Ну ты вообще очкарик, загордился. Итак, смотрите, очень важный момент, что все, что происходит в нашей жизни, это результат нашего понимания вещей. Уровень чистоты и возвышенности человека определяет его жизнь. Есть женщины, которые увлечены работой, они пошли не тем путем. Есть женщины, которые уже устали так жить, они вернулись назад. Есть женщины, которые начали сильно интересоваться работой над собой, они пошли вперед. Потом дальше работа над собой не становится больше более женственными и отделяет более много времени личной жизни, восстанавливает отношения с родителями, с подружками и готовится к личной жизни. Потом дальше они входят в семейные отношения. Вы, допустим, скажете, у меня есть семья, я больше люблю работу. Это значит, что вы тоже пошли не тем путем уже. И скоро вы потеряете свою семью. Теперь, как дальше женщина развивается? Она обретает, когда силу в личной жизни, тогда она начинает развиваться и в труде, потому что ее озеро, ее энергии жизни становится большим, ее хватает и на то, и на другое, и она может свои интересы также реализовать уже и в труде. Сначала развитие себя как личности, стремление к святости, потом второй уровень, это для женщины стать женщиной, третий уровень трудиться, пожалуйста, работать, если это уже два уровня пройдено. Ты уже очень сильно работаешь над собой, стала женственной, ты держишь свою семью в хорошем состоянии, и тебе уже можно тратить свои силы на труд. Тебе будет нравиться работа, потому что она не будет так сильно тебя напрягать. Потому что если тебе скажут, что-то ты плохо работаешь, ты можешь сказать, да, я согласен. Потому что ты знаешь, что у тебя есть куда отступать. И он скажет, так, не иди спали. Или я его гоняю, и пусть работает. Ну, хороший специалист, ну пусть работает. Давайте сядем поговорим. Ну, давайте поговорим. Я хочу, чтобы ты у нас работал. Я тоже хочу у нас работать. Может, тебе меньше сделать времени рабочего, меньше платить, чтобы ты не напрягался. Правильно. Самое главное, чтобы я не напрягалась. А как это сделать, ты сам подумай. И все, ее уже не трогают. Она все прочно не остается, все, потому что она стала женщиной. А женщина, она всегда свои права знает в жизни. Она не роботом стала, который там эксплуатирует на работе, а женщиной стала. Женщина знает свои права на работе. И можно пораньше уходить с работы и так далее. Дальше следующий уровень развивается, она уже не женщиной становится, а кем? Матерью она становится. Матерью означает наставником для всех. Ее энергия любви становится такой сильной и мудрой, что она уже начинает заботиться обо всех. Ей уже не надо думать даже о своей семье. Она думает об обществе, она заботится о людях вокруг. Она становится матерью для всех. Социально развитым человеком женщина становится, нужным в обществе. А потом она становится уже святой женщиной, как мать Тереза. Поэтому, видите, у женщины свой путь, его надо знать, совершенство, успех в развитии, успех в том, чтобы свое предназначение найти, женщина так осуществляет. Теперь мужчина. Смотрите, берем опять вот этот, начинаем с того, что я уже пошел неправильным путем. Как это так выглядит? Вот у женщины неправильный путь выглядит в виде привязанности к труду. У мужчины как это выглядит? В виде привязанности бутылки к женщине. Когда мужчина неправильным путем идет, он гуляет просто. Неправильный путь мужчины, который вбивает в нем полностью всю его судьбу, это желание наслаждаться жизнью. Нет, не сильно работать, не сильно трудиться, а просто веселиться в жизни. То есть много девушек, много вина.
Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке.
Балдею.
Мне хорошо с тобой, и снегопадный дождик проливной.
Балдею, наслаждаемся жизнью. И в это время, когда мужчина так настроен, то у него тает его удача в жизни. Потому что, чтобы развиваться как личность, мужчине нужна аскеза. Чтобы развиваться в труде, в работе, в социуме, занимать высокое положение в обществе, иметь средства на жизнь, иметь власть, влияние, иметь силу, все это из аскетизма создано мужского. Все из мужского аскетизма. Только аскеза дает мужчине возможность быть таким. Когда мужчина расслабляется, расслабляет мужчину две силы, вино и женщина. Две силы. Параллельно. Одна другую усиливает. Мужчина теряет вот эту вот устойчивость в развитии. Вы, допустим, скажете, Олег Геннадьевич, у меня и развитие хорошо идет. И здесь все нормально. У меня я развиваюсь хорошо. У меня есть власть, и деньги, и баб много. Как вы на этот вопрос ответите, Олег Геннадьевич? Я вот такой. У меня все развивается. И бобенок хватает, водочку попиваем, нормально, все хватает. Нет никакого тупика. Ответ есть. Смотрите, развитие мужчины заключается в том, что он живет в аскезе. Даже если мужчина обладает огромной силой, он может остановиться в своем развитии в этот момент и остаться на этом уровне. То есть у него будут силы, средства, на жизнь власть и много женщин, но закончится развитие. В этот момент, когда он так настроится расслабленно на жизнь и будет просто наслаждаться жизнью, он получит две вещи в свое сознание. Первая вещь – гордость собой. И второе – он получит иллюзорное восприятие своего счастья. Счастье мужчины в развитости сознания. Счастливый мужчина – смиренный мужчина. Он смирен внутри, но очень силен в деятельности, в жизни. Как лев в деятельности, но смирен в потребности. И тогда он дальше и дальше развивается. Это развитие делает его совершенной личностью, потому что в конце концов он должен отречься от всего. Должен отречься, он все выше и выше и выше означает, что он должен стать мудрецом в конце концов. Человек может быть очень влиятельным, но потом он становится выше всего этого. И еще больше счастья он получает и больше. Некоторые мужчины говорят, мне больше не надо, значит будет меньше. Человек не может останавливаться. Вот мужчина, который все имеет и очень увлекается женщинами и пивом. Что происходит с таким мужчиной? Он все теряет. Смотри, допустим, у него есть жена. Очень красивая, молодая жена, допустим. Супер просто. И он начал увлекаться расслабоном вот этим вот. Пивко там, туда-сюда, компашка. Что произойдет дальше? Его красивая жена будет устраивать дальше или нет? Что произойдет дальше? Ему понадобится любовница, мой хороший. Вот что произойдет дальше. Если мужчина идет вперед в развитии, ему любовница не нужна, он всегда будет рад своей жене. Он будет наслаждаться жизнью, счастьем со своей женой. Но если он захочет по-другому идти вот этой дорогой, свернет с правильного пути и пойдет в джунгли судьбы, пойдет не тем путем, то тогда в этом случае жены хватать никогда не может. Начинается, появляется желание иметь любовницу в этом случае. Любовница что означает? Это значит, что семья рушится. Когда у мужчины семья рушится, это значит, что он с коня слетает. Он уже не может быть хорошим воином. Потому что когда у мужчины нет защиты со стороны жены, благочестивой жены, то этот мужчина имеет плохую репутацию. Помните, как там в Германии? Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Это означает настоящий мужчина. Вот честное слово вам говорю. Стойкий характер означает, что невозможно свернуть. Он идет вперед. Нордический означает, в данном случае имеется в виду, человек выполняет свои обеты. Он правильный человек, правильный. Порочных связей не имеет, означает, что его невозможно сбить с коня. Понимаете, потому что когда мужчина гуляет, против него всегда можно заварушку сделать. Всегда можно его с той платформы, на которой он находится, потому что у него есть грязная жизнь, грязная часть жизни. Его всегда можно опорочить, всегда можно сбить, справить, ну как бы его выбить из седла всегда можно. Когда мужчина не порочный, то есть он живет правильной жизнью, с ним ничего не сделаешь. Он очень сильный человек. Видите, вроде бы все хорошо. У меня и деньги есть, и власть, и девушки. Но это все зыбко очень, понимаете? Это сейчас все так есть. А потом у тебя впереди будет одна работа. Почему? Ну, потому что или туда человек идет, или сюда. Он или развивается всю жизнь, достигает счастья в жизни, и на свою судьбу он может посмотреть честными и чистыми глазами, или в сердце у него будет потом немножко обкакано. Потому что с женой разрушены отношения, дети не любят, не уважают. Любовницы тоже, естественно, не сильно уж тебе будут что-то хорошее. Любовницы это кто? Это враги. Они никогда не будут рядом надолго. Они в любой момент предадут. Это не те люди, с которыми можно свою судьбу связывать. Итак, мужчина такой падает в обрыв судьбы. Хоть он может быть очень сильным, но он все равно постепенно падает в обрыв судьбы. Тот, который хочет наслаждаться вином и женщинами. Поэтому мужчина должен выбрать. Или он получает столько счастья от жены, сколько ему положено в жизни от детей, и просто идет вперед в плане своего развития себя как личности, или он может много получить женщин, без проблем. Любой мужчина в какой-то момент жизни много может погулять, но последний раз. Понимаете, то есть потом дальше будет плохо, будет разруха в жизни, разруха. Почему? Потому что человек теряет силы. Даже женщины скоро уже на него смотреть не будут, потому что он стал совсем противным. Противным. Когда мужчина теряет силу, он становится противным. Никому не нужно. А водка что делает? Она тянет вниз, да? Антон подвел итог моим рассуждениям и сказал, что я правильно понял, что на первом месте духовное развитие, стремление к Богу. На втором работа, общество, он сказал, социум. Это правильно. Не работа именно, а социум для мужчин. Он действует на благо общества. Это очень правильное определение. И на третьем месте семья. Вот для женщины на первом месте духовная практика или стремление к Богу, или к святости. На втором семья, и на третьем работа. Все правильно. И закономерно возникает вопрос, как развиваться духовно женщине, как мужчине. Супер вопрос. Спасибо вам за этот вопрос. Итак, смотрите, корень успеха в жизни человека – это просветление мозгов. Помните в фильме «Надо меньше пить, надо меньше пить»? Ходил туда-сюда. То есть человек понял, что надо делать сейчас. Что сейчас надо просто просветлеть. А потом уже все остальное, он как бы он не понял, где он находится вообще, не врубился в ситуацию, что он оказался в какой-то, вроде бы, своей квартире, но не своей. Вроде бы там должна быть жена, там какая-то другая девушка. И он понял, что надо, он вышел на улицу и просто начал ходить туда-сюда, надо меньше пить, надо меньше пить. То есть человек начал очищать свое существование. Это первое, что нужно сделать, чтобы потом понять, что происходит вокруг. Очищение существования – это не только надо меньше пить. Человек по факту не может меньше пить. Ему придется пить столько, сколько положено. Почему? Потому что человек пьет. Почему? Потому что не хватает энергии счастья. Курит, потому что не хватает энергии счастья. Откуда берется энергия счастья? От святости. Почему у меня нет в жизни святости? Потому что я погружен в работу и в дела. Мне некогда на это настроиться. Почему? Потому что я не придаю этому значения. Как придавать этому значение? Через отношения. Веды говорят, только от одного человека к другому это знание передается о том, что чистая энергия божественная, главная в жизни. И это знание забывается моментально, как только человек перестает соприкасаться с духовным. Карма наваливается на него, он выходит с лекции, так, надо срочно домой. Все, он забывает о том, что главное в жизни. Он же не думает о духовном, он думает уже о своих делах. И опять они его засасывают, карма засасывает. Когда он опять себя заставляет слушать лекцию или думать о возвышенном, включать духовную музыку, то в этот момент опять трезвеет психика и опять судьба зовет в правильном направлении жизни. Это направление, это длительный путь. Не то, что женщина сразу оп, работу бросила и замуж выскочила. Не надо так думать. Надо работать, где ты работала, иначе вообще ничего у тебя не будет. Ни работы, ни ничего. Будешь сидеть дома и куковать просто, ку-ку кричать. То есть работаешь, работаем. Мужчина гуляем, гуляем пока. Все, ничего не меняем. Все вот нам, где были, там и остались. Все. Что надо делать? Надо стремиться к святости. Искать святость в своей жизни. Слушать духовную музыку. Дальше. Думать о том, где общение правильно получить, где лекции проходят. Заставлять себя приходить на духовные программы. Вот это сейчас духовная программа идет. Она не такого содержания, не религиозного, но это именно эта программа, которая возвышает сознание. И видите, она востребована, столько людей пришло. Это важно в жизни, очень важно. Женщин и мужчин по-разному. Смотрите, женщина, она должна вдохновляться, а мужчина преодолевать разные направления. В духовной жизни, да и женщина должна получать вдохновение. Она должна слушать те лекции, которые ей нравятся. Она должна в основном получать сначала извне источник энергии. Она должна получать энергию, она должна слушать лекции, должна ходить на программы, она должна ходить на службы духовные, она должна быть в среде, в которой развивается работа над собой, в среде быть. Когда женщина находится в правильной среде, само собой у нее быстро все в жизни меняется. Женщина очень быстро социально адаптированное существо. Она быстро меняет свою жизнь в правильном направлении, если поменять часть себя в правильную среду. Но поместить себя в правильную среду ей очень и очень трудно. Сначала ей легко, потому что она раз вдохновилась. Ей легко. Ее понесло туда в правильную среду, но потом наступает другой период жизни. Когда она не может уже просто так вдохновиться, ее надо себе заставить прийти в правильную среду. Потому что у женщины, у ней вдохновение то возникает, то падает. Оно никогда не устойчиво не держится. И поэтому надо себя заставить. А как это можно заставить? С помощью подружек. Поэтому надо здесь быстренько всем перезнакомиться. Женщины. Они могут это сделать. Все уже знакомы. И дальше, когда женщины знакомы, у женщин коллективное мышление, у мужчин индивидуальное. Когда женщины знакомы друг с другом, они звонят, ты на лекцию идешь? Я вообще-то некогда сегодня. Ну ладно, я скажу тебе, расскажу, что там будет. Нет, я тоже, наверное, пойду. Ну некогда, правда. Ну ладно, хотя бы на пол лекции приду. Нет, пойду на это сначала, все отменяю. Видите, коллективное мышление у женщин. Мужчины индивидуальны. Я провел исследование серьезное. И в своей диссертации, когда я ее защищал, я озвучил это. Это удивило даже тех людей, которые сидели, что удивительные факты посещения лекций моих. То есть в этой научной работе я объяснил, что женщин входит 70 с лишним процентов на лекции, а мужчин 30. И эти женщины, 70%, в два раза быстрее меняют свою жизнь. На 2 года мы наблюдали 2 года за людьми. Два раза быстрее меняют свою жизнь, избавляются от вредных привычек, а мужчины 2 раза медленнее. Те 30%, которые ходят, 2 раза медленнее меняют свою жизнь. Видите, групповые мероприятия, они очень сильно, быстро дают женщинам развитие. Мужчинам нет. Почему? Потому что мужчина меняет себя с помощью личных усилий. Ему нужен толчок в жизни. Толчок. И он должен молиться: Господи, сунь меня мордой в дерьмо, пожалуйста, чтобы я отчухался и начал жить как надо. Пожалуйста, помоги мне, сделай так, чтобы я встал с печкой. Помните Илья Муромец, он полжизни на печке был, а полжизни воевал. Когда воевать закончил, опять на печку лег. Это природа мужчины. Мужчина может или воевать, или на печке лежать, одно из двух. Он не может просто так жить. Ему надо или на печке лежать, или воевать, одно из двух. И чтобы воевать, для этого нужны условия, причина. И Бог даст эти условия. Он сделает так, что у вас все будет в жизни разрушено. Вы скажете: и начнете работать над собой сквозь слезы. Мужчина может только сквозь слезы работать над собой. Нужен какой-то момент, который закончит всю предыдущую жизнь для мужчины. И он потом: я все смогу, я клятвы не пушу, своим дыханием землю обогрею. Только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. Мужчина вот так вот живет, понимаете? Ему нужен такой вот мощный внутренний стимул. Мужчина сам себя развивает изнутри. Он может слушать лекции, но из них вывод делает он сам. Женщина, слушая лекции, принимает внутрь себя и действует так. Она живет, смотрите, женщина живет только в сфере того знания, которое известно. Женщина живет в сфере известного, поэтому она имеет склонность четко верить и следовать тому, что известно. Она в этой сфере живет. И у нее сердце очень чуткое и правильное. И она знает, где правильно, из лекции все усваивает и быстро следует в этой среде. А мужчина, он развивается в неизвестной сфере. Вот я, допустим, развиваюсь в определенной сфере, работаю над собой, но моя жена слушает мои лекции внимательно. И когда я, допустим, делаю что-то не так, она мне говорит: лекция такая-то, минута такая-то, послушай, все сказано уже, сделай как надо, не лицемерь перед самим собой. Такие женщины живут у себя. Мужчина развивается в том, что новое. Он пытается новое найти в этом все. Он развивается как личность сам. Он открывает все заново для себя. Он, пока он не открыл заново, он не сможет это принять. Он может принять знание, если сам это открыл для себя по-своему. Так мужчина развивается. Он первопроходец всегда мужчина. Но для того, чтобы быть перед первопроходцем, ему нужно также иметь общение с такими мужчинами. То есть мужское общение – это не коллективное сознание, это индивидуальное. Но все равно он должен быть рядом, у него должны быть такие друзья, которые работают над собой. Если он не поменяет окружение, он никогда не поедет вперед. Паровоз едет от вдохновения, вдохновляет мужчину жена и также друзья. Если жена толкает мужчину вперед, незаметненько разгоняет, то друзья поддерживают его. Итак, смотрите, женщина, она в коллективном сознании развивается. Это общие лекции, общие духовные программы. Это какие-то, допустим, вот клуб «Благо» сейчас мне цветы подарили. Это то, где женщина очень сильно и крепко развивается. Как развивается мужчина? С помощью руководства. ему нужно крепкое руководство. Дойти до того, чтобы принять кого-то старшего руководителя, мужчине очень сложно. Поэтому первое – это просто друзья. Друзья, которые будут поддерживать в этом развитии увлеченность, интерес. Вот как мужчина ходит на тренировки, да, с друзьями. Когда он не приходит на тренировку, друзья ему звонят: «Ты что не пришел на тренировку?» «Да, не знаю». Но на следующий раз он уже опять хочет прийти, потому что друзья тренируются, а я нет. Ему как-то не по себе от этого. А женщина как реагирует? Она: «Все, иду, иду, иду». Сегодня коллективно шли, она не стыдна, она не может не идти, все. Мужчина может не пойти, но он чувствует, что надо идти, это мои друзья. Это моя семья, там я живу, я с этими людьми живу, это моя среда, в которой я живу. Он подчинен этой среде, но он более вольную природу такую имеет, мужчина, он подчинен, но всегда размышляет об этом. Итак, смотрите, мужчина сам себя развивает, а женщину развивает среда. Чувствуете разницу или нет? Поэтому мужчина развивается больше в молитве, в аскезе и в работе над собой. А женщина больше развивается в групповых мероприятиях каких-то. Не в индивидуальных, а в групповых. Чувствуете разницу или нет? Допустим, женщине лучше молиться вместе с кем-то, а мужчине одному. Но потом он тоже вместе начинает молиться. Мужчина тоже может в группе какой-то находиться, но у него то там другое настроение. Он там свое что-то преподносит в этой группе. А женщина находится в группе, она что делает? Она гармонизирует с ним. Она в гармонию вступает с средой. Женщина в гармонию вступает, а мужчина пытается понять и улучшить, усовершенствовать то, что есть. Разная природа. Но всегда мужчина – это герой, а женщина всегда – это та, которая вдохновлена идеей. Мужчина – герой, а женщина – верующий человек. Женщина верит, мужчина побеждает. Чувствуете разницу? Нет? Женщина верой своей развивается, а мужчина развивается чем? Победой. У мужчины возникает вера сразу в сердце. Вот, допустим, как мужчины сейчас слушают лекцию? Вот я смотрю, мужчины в основном. Так, ну давай, давай рассказывай. Интересно, интересно. Я, конечно, лучше знаю этот вопрос, но ты мне расскажи, это интересно. Мужчины так слушают, это так по-мужски. Женщины как слушают. Все впитывают. Питают, как губки. Женщины верой побеждают, мужчины знания. Вера идет от сердца, знание от ума, от разума. То есть два вида разума, один из сердца идет, а другой из головы. Мужской разум здесь, женский разум в сердце находится. И то, и другое одинаково хорошо. Нет ничего лучшего, есть это хорошо, и то, и другое хорошо. Я ответил на ваш вопрос? Да. Спасибо вам за ваш вопрос. Но я хочу развивать тему дальше. Так, смотрите, мы сказали о веточке, которая разрушает жизнь мужчины. Смотрите, веды описывают сказки древнерусские, это ведические сказки, три дороги. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь, это невежественная жизнь, это когда ты не своим делом занят. Когда мужчина начал гулять, наслаждаться женской энергией, которая состоит из двух начал, это спиртное и женщины, женской энергией начинал наслаждаться, не мужской трудом и развитием, а женской. Он потерял себя, он пошел не той дорогой. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь. Другой дорогой пойдешь, коня потеряешь. Что это за дорога? Это дорога страсти. Дорога невежества – это пойти вообще, развиваться не по своему предназначению. Не предназначение мужчины гулять и пить пиво. Вот некоторые мужчины говорят: ты мужик или не мужик, выпьешь с нами или не выпьешь. Так мужик, мои хорошие, другим характеризуется. Смотрите, эти люди сделали свою философию, которая сейчас в обществе очень популярна. Какая философия? Слово «мужик» характеризуется двумя особенностями. Первое – «мужик» означает много баб. Второе – «мужик» означает возможность выпить. Мужик или не мужик? Так это говорят, это и есть два варианта, когда человек, мужик, превращается в тряпку. Вот эти и есть две вещи, которые из мужика тряпку делают. Это уже не мужик. Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Женщинами связался, себя теряешь. С бутылкой связался, себя теряешь. Все. Вторая дорога для мужчины – это упахиваться и зарабатывать как можно больше денег. Это страсть. Коня потеряешь. Или семью. Семью. Когда мужчина семью теряет, когда он начинает пытаться для этой же семьи заработать больше денег и достичь более высокого социального положения. Теперь у меня сразу вопрос ко всем. А что, разве плохо человеку зарабатывать много денег, иметь высокое положение в обществе? Это плохо? Это хорошо. Много? Очень много. Бесконечно много. Давайте я сейчас вам расскажу. Вы правы абсолютно. Есть закон определенный. Запомните этот закон. Я сейчас вам его объясню. Допустим, взять врача. Если врач плохой, ему что нужно для того, чтобы пациентов много было? Рекламу ему надо показывать себя, если раз сделать мыльный пузырь. Если врач хороший, что ему нужно для того, чтобы было много пациентов? Да ничего ему не надо. Они сами будут идти и лечиться, и все. Так или нет? Но если у человека много пациентов, у него деньги будут. Вот и все. Вот и вам ответ на вопрос. Просто живи и развивайся как личность. Придет время, и у тебя все будет. Просто потому, что ты развиваешься. Как развиваться как личность? Иди не вот этой дорогой упахиваться, а иди другой дорогой. Какой это дорогой? Сейчас объясню. Вот если ты думаешь, что надо много работать для того, чтобы быть развитым, ты ошибаешься. Для того, чтобы быть развитым, надо работать столько, сколько нужно для поддержания своей жизни, а все остальное тратить на самосовершенствование время. Потому что когда человек самосовершенствуется, что происходит с ним? Как только в нем появляются другие, более чистые, возвышенные черты характера, он становится более востребованным. Смотрите, взять, допустим, мужчину в коллективе, он работает в какой-то фирме, и он стал более ответственным в результате того, что он работает над собой. Что, неужели его не поставят там начальником каким? Он более ответственный, ответственных людей очень мало. Он работает над собой, стал ответственным, сразу раз повысился статус, зарплата лучше, работать надо меньше. Работать тоже много начальнику, но другая уже работа. Понимаете, еще больше развился как личность. У мужчины развитость в чем ведет? В ответственность, внимательность, интеллектуальность, серьезность, решимость, твердость и так далее. Черты, которые помогают ему также зарабатывать деньги. Развитие, духовное развитие, не нравственное, духовное развитие мужчины делает из него мужчину. А в результате он становится в обществе очень востребованным и сразу же получает средства на жизнь. Но если он начинает думать об этих средствах на жизнь, то что получается? Он становится жадным, циничным, гордым. Это страсть уже. И в результате опять ему становится тяжело жить, в нем все рушится. Видите, человек даже не должен помышлять о вознаграждении. Он должен просто выполнять свой долг, и это дает его все развить и развить, и лучше и лучше. И у него все выше и выше положение становится в обществе. Но вы скажете, ну ведь люди в основном, богатые люди, они в основном думают о своих деньгах. Это факт. Это факт. Мы в такой среде живем. И вы скажете, как же в этой среде нравственно чистому человеку жить? Как он может в этой среде этих людей нормально существовать? Есть такой закон, что если человек нравственно чистый и скромный, он не кичится своей чистотой, он не говорит, вы все скоты, я лучше вас. Это тоже гордость, и это ни к чему хорошему не приведет. Когда человек честно живет в среде, которая нечестная, его эти люди тоже уважают все. И они его ценят и хотят быть реальными рядом с тобой. Вот какой безнравственный начальник не захочет честного бухгалтера иметь у себя? Все хотят честного бухгалтера. Да? Все хотят честного подчиненного помощника иметь. Пожалуйста. Честный человек везде востребован, он везде нужен. То есть благостные люди везде нужны. Даже страстным людям они нужны. Но благостные люди не должны входить в невежественную среду. Там, где теневой бизнес является основой жизни, там, где пиф-паф начинается, там, где это для благостных людей запретное место. Им нельзя там быть. Они разрушают там свою жизнь. Где торговля наркотиками, спиртным, где биржа, это все разрушает жизнь благостных людей. Допустим, Олег Ильич, я работаю сейчас на спиртовом заводе, что делать? Ничего не делать. Так же работать там. А как же это разрушает твою жизнь? Нет, если ты уйдешь с этого места, это сразу же разрушит твою жизнь. Работать там, где тебе Бог поставил. А почему я там должен работать? А потому что ты доказан. Ты хотел такой жизни, теперь кушай. Кушай то, что тебе положено кушать. Пусть это воняет, ничего страшного. Развивайся как личность, духовно развивайся, и придет время, ты получишь другую работу. Конкретно ты увидишь, вот здесь надо работать, и получишь столько же примерно средств, чуть поменьше нужно. Но потом станет столько же. То есть ничего не надо менять искусственно в своей жизни. Человек должен просто всем сердцем своим устремиться к духовному развитию. Когда человек соприкасается с чистотой, со святостью, то сердце его очищается от всего ненужного, и мужчина становится сначала мужчиной. Некоторые думают, что если я со святостью прикоснусь, то мне и работать тогда не захочется. Я ангелочком стану и полечу. Нет, вы ошибаетесь. Когда вы соприкоснетесь со святостью, вы сначала станете мужчиной. А потом, когда придет время, вы ангелочком станете. Ну, может быть, уже не в этой жизни. Это не так-то просто стать святым человеком. Не беспокойтесь ни о чем. Человек, когда идет духовным путем, получает только то, что ему нужно в жизни получить. Он ничего другого не получает. Женщина становится женственной. Она получает семью. Вы скажете, а духовно развитые люди отрекаются. Мать Тереза была монашкой. Да мать Тереза еще, знаете, много жизней. Просто человек получает то, что ему нужно для развития как личности. Вот что нужно нормальному человеку для развития? Жить в нормальном месте. Иметь достаточно денег для того, чтобы жить правильно. Иметь нормальных детей, чтобы нервы не мотали. И иметь нормальную жену или мужа, чтобы не страдать. И Бог именно это дает. Человеку сначала Бог дает все для устойчивой жизни. А потом Он дает ему то, чтобы его развивало. Понятно, да? С разными уровнями развития. Поэтому успех в жизни всегда обусловлен только одним. Это способностью не идти вот этими двумя дорогами. Первая дорога для женщины – это углубление в работу, у мужчины – углубление в вино и в женщин. Вторая дорога для женщины – это очень сильная погруженность в личную жизнь, чрезмерная. Постоянно думаем о своей семье. Что там у меня с детьми, что там у меня с мужем, что-то они меня замучили. Это страсть для женщины. Для невежества для женщины это погружаться в работу. Для мужчины невежество погружаться в женщину. Страх для женщины это погружаться в семью чрезмерно, постоянно беспокойство находить по поводу семьи. Это страсть для женщины. Для мужчины страсть это погружение чрезмерное в работу. Благость, что для женщины такое, это давать семье духовное знание. Наполняться духовным знанием и отдавать семью. Для женщины благость – это правильные привязанности. Женщина должна быть больше к духовному привязана, чем к семье. Чем к семье. Но к семье она должна быть очень сильно привязана. Представьте, как сильно она должна привязана быть к духовному. Сначала очень сильно к духовному, и также очень сильно к семье, да, женщина. Она для семьи все это делает духовное. Она молится для семьи, она все делает для семьи. Мужчина должен на первое место духовное ставить, а на второе место он должен ставить общество, в котором он живет. Заботиться должен об обществе, жить для него, работать. Мужчина работает не для зарплаты, а для общества. И в этом случае общество дает ему зарплату. Допустим, мужчина очень ответственный, серьезный мужик. Ему директор говорит: будешь моим подчиненным, помощником. Но мне такие люди, как ты, нужны здесь, рядом со мной. И вот тебе деньги, будешь получать деньги. Почему он так говорит? Потому что этот человек никогда не думал о себе на работе. А если такой начальник у меня дурак, который не увидит, что я не для себя работаю, и не поставит меня выше, значит, Бог вам дал другого начальника, который оценит вас. Веды говорят, нет поражений на этом пути. Когда человек идет к возвышенной цели, препятствия все сметаются с его пути. Нет поражений на этом пути. Но сначала надо заплатить цену. Цена какая? Даже не помышляй о том, что тебя повысят на работе. Даже не помышляй, просто выполняй свой долг. Придет время, и неизбежно ты получишь этот результат. Неизбежно. Даже не помышляй выходить замуж. Просто стань любимой для всех. Просто развивайся духовно. Одна женщина ко мне вчера в Москве после лекции подошла. Очень красивая и благородная. Говорит, у меня постоянно мужчины со мной начинают общаться и бросают меня. Общаться и бросают, и бросают. Что мне делать? Я ей сказал, ты не там встречаешься. Ты находишься не в той среде, которая не бросает. И она посмотрела на меня, и она увидела в моих глазах то, что я не понимаю, о чем речь. И она перевела тему разговора сразу. Говорит, Олег Геннадьевич, я еще вас про чем хочу спросить. Я говорю, стоп. Он говорит, так. Ты не понимаешь, где встречаться. Она такая, а где встречаться? Я говорю, в храме встречаться надо. В каком храме? Веру сначала найди себе, а потом найдешь в каком храме. А сейчас что делать? А сейчас не встречаться ни с кем. Все равно бросят. Не верю. Ну тогда мучайся. Попробуй соленый хлеб. Если не веришь старшему, пробуй соленый хлеб, потом поверишь. А если я не буду встречаться, не будет одиноко. Нет, если ты не будешь встречаться, это твоя женская энергия пойдет в духовное развитие. Но мне же будет одиноко. Да, если ты скупаешься, будет одиноко. А если ты благородный человек, ты не будешь думать о том, что тебе одиноко, а будешь больше молиться. Потому что энергия пойдет в нужное русло в этом случае. И что дальше произойдет, Олег Геннадьевич? А дальше ты попадешь в общество лебедей. Тех людей, которые будут заботиться о тебе, окружать тебя вниманием. А что дальше? А дальше эти мужа найдут нормального. Что значит нормального? Нет, не то значит, что ты думала. Нет. Просто нормального. И все. Не то, что думала. А я бы за такого никогда не вышла. Потому что дура, поэтому ты бы не вышла за такого. Когда разовьешься как личность, поймешь, за каких замуж ты. А сейчас пока ты, у тебя вот эти все вот, видятся вот эти все рисовки одни. Видите, как все оказывается. Не так все, как нам казалось, как нам на телеэкранах нам показывают. Жизнь, она другая. Вокруг страсть. Телевизор показывает страсть. Он показывает, что вот это вот все. Рисовку внешнюю вот эту. Там нет счастья в этой внешней рисовке. Счастье в глубине, в глубоких отношениях. Глубина возможна, если человек работает над собой. Вера в отношения, чистота в отношениях. Это огромное счастье. Все это возникает в результате других усилий, направленных на духовную, на нравственную, чистую, возвышенную жизнь. Первое, что у человека есть в жизни, это чувство, ну я-то хороший человек, я же развиваюсь как личность хорошо. Почему у меня жизнь фиговая? Это первое, что у человека есть в жизни. Это означает невежественный разум. Невежественный разум считает себя крутым. Ну я, по крайней мере, Олег Геннадьевич, ну я-то такая классная. Ну почему у меня мужика нормального нет? Невеста на женщину, невеста мужчина. Да я сам все знаю, все, что ты говоришь. Все известно, все понятно. Зачем читает лекции человек непонятно? Ну все же ясно. Скучно. Невестный разум. Дальше страстный разум, разум страсти. У женщины как проявляется? Да, я, конечно, недоразвитая. Но мужик мой недоразвитый в 5 раз больше. До этого даже речи нет, да, что недоразвитая. Вообще просто я нормальная, а он котел вообще. Это первый, разум невежды, потом страсть у женщины. Я недоразвитый, но он больше недоразвитый. Больше. Всегда больше. Страсть означает, муж всегда больше. Мужчины разум страсти. Далее иначе, что это правильно говорить. Правильно вот это. А вот это вот неправильно. Почему вот это неправильно? А потому что не хочу отказываться от этого. Разум страсти, он принимает то, что хочется, то, что выгодно, и отвергает то, что невыгодно. Теперь благостный разум как работает. Я и мужчина, и женщина одинаково. Я не имею квалификации жить правильно. Благостный человек считает. Эту квалификацию я смогу получить в результате знаний, в результате слушания старшего. Вы скажете, у вас, Олег Геннадьевич, как работает разум? Я стараюсь быть таким изо всех сил. У меня есть духовный учитель, я постоянно слушаю его лекции и стараюсь гордость в своем сердце победить. И знание, когда приходит в сердце, ты видишь свое положение, Бог тебе показывает свое положение. Мое положение не здесь, за этим столом, оно у стоп того, кто старше. Мое положение там. А здесь я сижу, потому что я выполняю перед ним свой долг. Насколько я развитый человек? Примерно так же, как вы. Не сильно больше. Почему? Потому что, если бы вы видели, какие бывают развитые люди, то небольшая разница – это ничтожность. Ничтожно мало. Это не ничтожно мало. Зачем же я тогда здесь сижу? Потому что это моя природа. Мне сказали старшие, читай лекции. Тебе нужно это делать, я это делаю. Таким образом, мы должны вот так воспринимать мир. То есть мы должны мыслить с позиции души. Душа, она маленькая по природе, небольшая, маленькая. Я когда сильно погружаюсь в молитву, я начинаю чувствовать, что я маленьким становлюсь. И беззащитным с одной стороны, и очень сильно защищенным с другой стороны. С какой стороны я беззащитный? С той стороны, что я хочу сам что-то в своей жизни делать. И очень сильно могущественной личностью с той стороны, что я подчинен высшей силе. Видите, человек может быть подчинен карме или своим устремлениям в жизни. Второй вариант, он подчинен вере. Означает защищен и могущественен. Мы маленькие по природе. И жизнь, она такая огромная и сильная, что она даже не дает нам возможность понять, что мы маленькие. Мы думаем, что мы большие. Да я там могу горы свернуть. Хорошо. Почему человека парализуют? Почему его в тюрьму сажают? Почему у человека бизнес теряет секунду? Почему человека бросает жена? Почему дети погибают? Почему в аварию попадают? Потому что мы беспомощны перед судьбой. И так как мы не понимаем этого, потому что поэтому мы и думаем, что у меня все классно будет. Так вот и это означает иллюзия. Вот это означает невежественный и страстный разум. Благостный разум, он не беспокоится о том, будет классно или не классно. Он знает, что если я подчинен высшей силе, то есть совести, священному писанию, святому человеку в своих поступках, тогда я защищен этой силой. Если не подчинен, значит со мной может произойти все, что угодно в любую минуту, потому что я подчинен судьбе в этом случае. Веды говорят, человек всегда чему-то подчинен. Он не может быть независим. Доказательства очень простые. 5 минут отсюда воздух убрать, мы задохнемся. 10 месяцев убрать пищу, мы помрем. 10 недель убрать воду, мы помрем. Убрать тепло, мы помрем сразу. Убрать холод, мы помрем тоже сразу. Видите, то есть мы очень зависимы от условий, в которых мы находимся. Это означает, что есть другой путь, который дает победу. Это не путь ощущения, что я тут крутой, а путь, который дает возможность знания, что я маленькая душа, подчинена высшей силе. Когда человек в этом подчиненном маленьком состоянии чувствует себя, что у него много недостатков, у него много проблем, у него много причин быть неудачником, но так как он подчинил себя знанию, это дает ему очень много побед в жизни. Вот это вот то состояние, которое дает успех человеку в жизни, успех во всем. Вот давайте, смотрите, опишем 2 воина. Мы просто сейчас на примере то, что сказал, сейчас разберем. 2 воина. Один воин кричит: «Ты гад такой, я тебя смогу победить, я тебя уничтожу». Кого он уничтожит? И он как бы рвет тельняшки, в грудь бьет, и он сильный такой, могущественный воин. У него очень много силы побеждать. И у него гнев в глазах, сила, могущество. Когда он, кого он победит? Труса победит. Человека, который беспомощен перед силой. Труса, да? Того, кто дрогнет перед ним, он победит. То есть, видите, страх побеждает невежество. То есть, если этот воин труслив, он дрогнет перед этой силой, которая его будет обзывать. Он будет ему показывать свою силу, свое могущество. И тот дрогнет. И тогда он будет поражен. Кого он не сможет победить? Смотрите, 2 тип воина, показываю его. Внимательно слушайте меня, как он выглядит. Он такой же сильный, но силу свою не показывает. Он верит, что эта сила идет от его духовного учителя, от его наставника. Он верит, что он сражается для своей страны. Он верит, что его бой нужен его родине, и родина его защитит. Он верит, что смелость ему даст Бог. Он верит, что надо оставаться смиренным и спокойным, и просто сражаться, и просто выполнять свой долг. Он верит, что если он погибнет, то даже его смерть не будет поражением, потому что, погибая, он отправляется на высшие планеты. Правильно, такой воин. Он верит, что ничто не может его сломать. Ни победа, ни поражение. И он просто стоит спокойно и смотрит на того, кто перед ним рисуется, показывает свою боеполовую мощь. Дальше начинается сражение. На первом этапе кто будет сильнее? Тот, кто в страсти находится, он будет сильнее. Он будет нападать, очень резко себя вести, очень сильно, как бы, могущественно себя вести. Тот второй, как будет себя вести? Он будет четко наносить удары, точно. Будет размеренно сражаться и спокойно. И когда второму будет небольшое поражение нанесено, допустим, там какая-то небольшая рана, он дрогнет или нет? Дрогнет? Тот, кто в Бога верит. Нет, он спокойно, он будет продолжать, он будет думать: если я должен умереть, я хочу умереть как герой. А вот тот, который находится в страсти и кичится собой, если с ним что-то случится, что произойдет с ним дальше? А? Как? Нет, не отступит в вашей жизни. У него глаза нальются кровью. И он потеряет разум и начнет просто сделать очень сильный рывок на того, кто находится в твердом, спокойном сознании. И он будет с ним драться из последних сил. А тот, который тверд и спокоен, он будет спокойно отбивать эту атаку, которая для того является последней. Почему он будет спокойно отбивать? Потому что у него разум спокойный, холодный и твердый. Он не выходит из себя, и он видит все недостатки того противника, который сейчас уже вышел из равновесия. Видите, есть три силы. Одна сила вообще ноль, это просто трусость. Человек сильнее, тогда он лезет в бой, слабее бежит. Вторая сила страсти, она слепа, и сила благости, она трезва. Видите разницу или нет? И по жизни вот эти вот три воина идут точно так же. Один воин всегда надеется на теневой бизнес, он всегда хочет просто хитростью побеждать. Второй воин побеждает нахрапом и кичится собой, а третий воин знанием побеждает. Он знает, как правильнее жить, он вдохновляется верой, он работает над собой, он копит силу, он постоянно тренируется в бою и побеждает в результате. Таким воином был Александр Македонский. И Александр Невский таким же воином был. 22 года он победил на ледовом вот этом сражении. 22 года ему все было. Был юношей. А до этого он еще в одном сражении победил. Когда ему было 20 лет всего. Он был очень благородным человеком. Поэтому его причислили к лику святых. Александр Македонский тоже таким же человеком был. Не таким, как его в фильме в этом показали, голливудском. Он был очень возвышенным, аскетичным человеком. Итак, смотрите. Успех означает просто правильная жизнь. Правильная жизнь, она всегда направлена к Богу. Она никогда не направлена к успеху. Человек, который идет к успеху, получает поражение в конечном счете. Человек, который идет к Богу, получает успех. Итак, в Бхагавад-гите говорится, преданно служа Господу, отбрось все желания в своем сердце. Все желания влекут только отвратительные поступки. В таком настроении вручи себя Господу и живи для Него. Те же, кто желает наслаждаться успехами в своей жизни и стремятся к успехам, это просто скупцы. Человек, занятый служением истине, освобождается даже выше в этой жизни от всех последствий своих грехов, от всех тягот судьбы. И он побеждает как славу в своей жизни, так и поражение. Поэтому стремись к такому сознанию, в котором заключено все искусство твоей деятельности. Мудрые люди, отдавая себя служению высшей истине, святости, Господу, освобождаются из цепей судьбы и круговорота рождения и смерти. Они путем отречения от желания наслаждаться успехом этой жизни достигают состояния неподвластного страдания. Это путь к счастью, единственный путь к счастью, который существует в этом мире. Исполняй свой долг так, в каком состоянии ты сейчас находишься, ибо действие лучше, чем бездействие. Если тебе не нравится то, что ты сейчас имеешь в своей жизни, все равно продолжай действовать, не останавливайся. Мы об этом говорили. Если ты пошла женщиной тем путем, пока оставайся там. Надо развиваться как личность. Без труда невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Любая деятельность должна выполняться для служения высшей истине, как жертва внутренняя. Иначе человек становится рабом своей деятельности. Он начинает уже жить ради этой работы, а не ради чего-то более высокого. Поэтому выполняй предписанные тебе обязанности ради удовлетворения истины в твоем сердце, ради удовлетворения Бога. И ты будешь всегда свободен от рабства, любого рабства и любых заблуждений этого мира. Тот считается обладающим полным знанием, кто свободен от стремления к счастью. Мудрецы говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания. Отказавший от всякой привязанности к счастью в своей жизни и результатам своей деятельности, всегда будь удовлетворен тем, что ты имеешь. Будь независим от того, что накладывает на тебя судьба. Не реагируй на это на все. Не совершай действий, которые ведут к тому, чтобы получить больше, чем тебе положено. И постоянно будь занят своей жизнью, выполнением своего долга. Знающий человек действует, полностью контролируя свой ум и разум с помощью вот этого знания. Постепенно все собственнические инстинкты в его сердце изживаются, и он начинает трудиться только ради других. И тогда он освобождается от всех страданий. Такой человек. Как только он начинает трудиться только на благо других, только счастье в его жизни ему ждет. Больше ничего. Только счастье. Преданная такому знанию душа достигает истинного спокойствия в своем сердце. Ибо она источнику спокойствия, то есть Господу, отдает плоды всех своих поступков. Тогда тот, никто не пребывает в единстве с Божественным, то есть не трудится для Божественного, для Бога, кто с жадностью стремится к плодам своего труда, попадает в рабство своей судьбы. Тот, кто находится вне сомнений на этом пути, чей ум направлен только на внутреннее счастье. Внутреннее счастье означает счастье чистых отношений, светлых отношений, счастье единства с совестью, кто всегда занят деятельностью на благо всех живых существ, кто свободен от влияния грехов, достигает полного освобождения от всех страданий. Что значит быть свободным от влияния грехов? Допустим, а я, Олег Геннадьевич, грешная женщина. У меня уже было столько мужиков, столько абортов, и я вот на этот путь встать уже не могу. Что значит быть свободным от влияния грехов? Не думай о том, кем ты была. Просто делай так, как надо, прямо сейчас. И через полгода ты уже будешь возвышенной женщиной, а не грешной. Свободное от влияния грехов означает не думать о себе. Я такая падшая, или я такая возвышенная. Человек не должен об этом думать, он должен только исполнять свой долг. Женщина означает, должна учиться всех любить, а мужчина должен учиться трудиться для всех. Вот и все. Такой человек становится счастливым прямо сейчас, прямо немедленно. Ни завтра, ни послезавтра. И так мира в душе достигает тот человек, который встает, просто встает на этот путь, и все. Потому что мир означает то, что связано с нашей совестью. Именно совесть дает человеку мир в жизни. Когда человек встает на правильный путь, Бог из сердца ему говорит: молодец, 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 иди вперед, не бойся ничего, у тебя все будет хорошо. И просто даже слушая эту лекцию, вы чувствуете это в своем сердце. Потому что даже просто, когда человек слушает беседы о таких вещах, у него сердце наполняется радостью, и это означает, что Бог в его сердце радуется. И даже это уже освобождает от страданий. Просто слушание на эти темы. Не слушание на темы, как нам стать успешным в бизнесе, кому как улыбаться, с кем как сделки заключать, и как нам привлечь деньги в свою жизнь. Не на эти темы надо слушать лекции, а на вот эти, которые сейчас была. И это приносит счастье сразу же. Просто от самого слушания человек уже достигает радости в своем сердце. Просто от самого слушания на эти темы. К сожалению, у нас заканчивается лекция. Какие у вас вопросы? Как избавиться от гордости? Невозможно от нее избавиться, потому что это наказание гордости. От гордости не избавляются, а избавляют. Человек может избавиться от гордости только тогда, когда он в своей жизни примет хоть кого-то старшим, кого-то начнет слушать. И гордость его сердца начнет таять очень быстро сама. Мы не можем избавиться, мы даже и увидеть не можем. Ни один человек на этой земле не может увидеть свою гордость, потому что гордость – это функция разума. Только с помощью разума можно все, что ты хочешь увидеть на этой жизни, увидеть. Поэтому я вам говорю сейчас словами и глазами своей гордости. Понимаете, вам все говорю. не понимая этого, даже не понимая этого, я вам об этом говорю. Но если бы сейчас рядом здесь сидел мой наставник, я бы так не говорил с вами. Я говорил с вами очень серьезно. Потому что он бы меня, рядом, находясь рядом, он бы меня поставил на место просто своим присутствием. Знаете? Сейчас это смирение уже стало чувствовать. Ну, какие еще вопросы?
Как преодолеть сомнения?
Не надо их преодолевать. Сомнения — это признак разума. Если человек сомневается, значит, он не знает, куда идти. Надо знать точно, что когда ты узнаешь, куда идти, сомнений не будет. Вот если, допустим, человек встречает своего человека в жизни, нет сомнений, надо жениться. Но если он еще не понял, не почувствовал, надо, значит, очищаться дальше. Сомнение – это то, что нужно, что указывает на то, что нужно дальше развиваться. Сомнение – это горькое лекарство, это горькое состояние, но оно необходимо для развития человека. Нет сомнений – нет развития. Есть сомнения – есть развитие. Сначала развивайтесь в сомнениях, потом придет в сердце знание. Куда это? Оно тоже так же приходит, как приходит сомнение. Несомненно, оно придет в ваше сердце. Видите, сейчас пришло знание о том, что придет. Вы улыбаться начали, у вас сердце благодать придет. Это означает, что знание всегда сопровождается счастьем. Всегда. Поэтому сомнения — это хорошо. Не бойтесь их, наоборот, любите эти сомнения. И вы будете идти вперед всегда в жизни. Еще какие вопросы? Да? Самокритика бывает трех типов. В невежестве самокритика. Я паскуда, но ты еще большая паскуда. Знаете, невежественные люди так говорят. Вот. Страсть и самокритика. Человек говорит: ой, я такой плохой, я такой плохой. Один духовный учитель подошел к своему и говорит: я такой падший, я такой падший. Самый падший. Духовный учитель посмотрел и говорит: ты не самый падший, ты просто падший и все. Человек страсти, он всегда самый-самый. Даже падший самый-самый. Ой, я не знаю, как мне развиваться после этой лекции. Это страсть. Благости человек не критикует себя. Он просто один раз себе говорит: я живу неправильно. А дальше он чем занимается? Учится жить правильно. Человек страсти постоянно думает о себе: я такой плохой, я такой плохой, я такой плохой. Человек в невежестве кичится тем, что он плохой, и говорит, что они хуже еще. А человек в благости сказал себе раз: я плохой, и начал делать добрые дела потом. Понятно, да? Ваш вопрос? Вы задали очень важный вопрос сейчас. Он касается темы этой лекции. Так можно трудиться для Бога, делая что-то для святого человека в своей жизни. Как его найти? На фотографии сначала. Путь к святости очень долг. Смотрите, сначала человек не может святости в людях видеть. Поэтому он видит в тех, кто когда-то жили. Он видит святость на иконе сначала. Он берет Сергия Радонежского, Серафима Саровского и понеслась. Начал просто для него все делать. Этого достаточно. Дальше. Спасибо, заканчиваю. Этого достаточно, чтобы почистить свое существование, потому что мы друг с другом, вы не представляете, как сильно связаны. Вы даже не представляете, как сильно связаны. И никто не умирал никогда. Сергий Радонежский жив. Серафим Саровский жив. Просто он жив не здесь, не рядом с нами. Но как только мы о нем думаем, мы немедленно контактируем с его природой, с его сознанием. Кто бы ни был вашим кумиром, то есть духовным имеется в виду, я не говорю, а как не создать себе кумира. Не делай святого человека Бога, не создай себе кумира. Святой человек — это зеркало к Богу, проводник. И поклонение ему означает идти дорога к Богу. Когда человек думает о святом человеке, он приближается к святости. Приближение к святости дает возможность видеть святость более близко в людях. Постепенно он находит себе на земле наставника уже. И он понимает, что у наставника этого могут быть недостатки, но так как он твердо идет по дороге к Богу, поэтому все недостатки его — это ерунда по сравнению с тем, что в его сердце есть. Откуда и как я смог заметить его чистоту? С помощью того, кто был на фотографии. Это благословение. Обычно люди не могут чистоты людей которые просто идут к Богу, заметить. Но по милости тех, кто уже пришел, можно. И тогда человек получает наставника уже на земле. Но почему мы не получаем? Потому что в глазах много едкого материала, который видит недостатки. Это признак недоразвитости и все. Поклоняйся тому, кто на фотографии. Это тоже хорошо. Придет время, разобьешься до того, чтобы увидеть святость в тех, кто живет рядом. Еще более развитый человек начинает видеть святость в равных себе, а еще более развитый человек начинает видеть святость в младших себе. Итак, есть три уровня развития верующего человека. Первый уровень – это видеть святость старших, но в остальных во всех не видеть. Второй уровень развития – видеть святость даже в равных. И третий уровень развития – видеть святость даже в младших. Но если человек критикует верующих людей и критикует веру в других традициях духовных, он никогда не сможет развиться с первого уровня до второго. Об этом говорят веды. Никогда. Почему? Потому что Богу не нравится такое поведение. Он никогда не пустит себе ближе человека, который критикует тех, кто к нему идет. Неважно, какой дорогой. Неважно. Подумайте об этом, это очень важно. Не имейте в своих наставниках человека, который ругается на другие веры. Знайте, что этот человек не способен, не квалифицирован быть наставником. Наставник должен. Есть два варианта наставников. Одни из них говорят, я не знаю, что в других верах происходит. Я хочу к Богу. Это хорошо. Это хороший вид. Второй вариант наставника. Я верю, что в других верах тоже хорошее происходит. Так же, как и в моей. Но я верю в свое. И это хорошо. Выберите между двумя. Одним из этих двух. Но если вам наставник говорит, только у нас хорошо, а там везде плохо, и на полчаса как там плохо, потом это не наставник. Этого человека выбирать никогда не надо. Давайте. Но он тоже разовьется со временем и станет возвышенным. Тогда его можно будет выбирать уже. Если он откажется от такой точки зрения. Давайте закончим лекцию. У нас уже нет времени, к сожалению. Я очень ценю ваши вопросы.